Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа.
Восемь часов 39 минут, пятница, 16 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Екатерина Звягинцева, ведущая этой программы. Здравствуйте, Катя. Как же адски вчера Москву перекрыли. 3 часа 14 километров ехал, говорит Борис Байкер. Но не на байке же. Ну, в смысле, хорошо, слушайте. Сегодня, давайте про погоду. Мы же все очень чувствительны к погоде из-за того, что мы мотоциклисты. Ага, я приехал на мотоцикле.
Кстати, метеорологи советуют именно смотреть ежечасный прогноз погоды.
Да, я и смотрю, я и смотрю. Смотрите, значит, в Москве в 9 часов, с 9 до 23 сегодня весь день прогноз возможен дождь 40%, 30-40%. То есть, понятно, да? Ниже 50. Значит, будет то и дело дождик. Но, не знаю, если бы он был прям вот дождь-дождь, так они бы дали 80-90%. Вот дают весь день 40%. Дальше. И температуры достигнут сегодня 15 часов. К 18 часам, то есть сегодня к 6 вечера ломанется тепло, нам загривки наши потеребит. Ай, как хорошо, господи, мне же щекотно. Это будет прям тепло, как будто из сауны.
Тепло. Знаешь, это когда... сколько, 19?
Открыл сауну, 15.
Жара
открыл
просто,
сауну,
не знаю,
открыл сауну, и раз такое, и сразу оттуда... пыхнуло, жарко, и ты увидел раскаленные камни, и все это 15 градусов, да. Хорошо, завтра, завтра в 6 утра, например, уже 11 сразу, потому что это тепло, и все, лето же, лето, вы забыли. В 12 градусов, в 12 часов дня завтра солнце будет проглядывать, 18 градусов, пожалуйста.
Можно снять колготки?
Да, зачем? Мы так и... Я вот целый год уже без колготок. Слушай, в 15 часов 18 градусов. Потом в 21, 15 градусов, и все время сухо. Завтра суббота, чудо, волшебная суббота.
Подожди, дождя не будет?
Волшебная
я
суббота.
Я буду скучать.
Я тебе скажу, 20% вероятности осадков. То есть это почти считай, что нет. Вот, потом в воскресенье. Воскресенье, я не говорю, у меня только до 8 утра есть, потому что у меня на двое суток, 48 часов. Тем не менее, в 6 утра в воскресенье уже 13 градусов, солнечно. По дням посмотрим. В воскресенье 22, в понедельник 22. Во вторник, это следующий вторник, 23, пожалуйста. В среду, ну там уже дождь почему-то, 20. Потом, наконец, мы вернемся к привычным температурам. Потому что, ну, поймите.
15-17.
Нет, во вторник еще 20, в понедельник 23. А к среде, к следующей среде, мы вернемся к привычным, нормальным температурам. Будет плюс 18 разогреется, плюс 16 в следующую пятницу, плюс 16 в следующую субботу, через неделю. Плюс 16, то есть, ну, нормальная температура, чтобы мы здесь не это самое, чтобы пар костей не ломил, правильно? Ну, это хорошо. В Керчи, можно посмотреть в Керчи, чтобы всем стало завидно? Ничего хорошего, 22 градуса. 22 градуса, все
Керчи.
Время 22 градуса. Керчь, оказывается, почему? Это огромная равнина. Россия, ее проблема гигантская в том, что она лежит... бесконечная. Понимаешь, Россия бесконечная. И она не преграждена никакими с севера на юг горами. Вот почему? Ты когда в Ницце бываешь в конце января, в Ницце во Франции, ты видишь, что там цветет мимоза. А поднимаешься чуть-чуть буквально поднимаешься от Ниццы. Вот я знаю, там 50-100 километров от Ниццы. Да?
Там снежок?
Там нет мимозы, нет, ну, снежка тоже нет, это было бы чересчур, ну, в горах-то есть, конечно, но нет снежка, нет. Но мимоза еще не цветет. Внимание, почему? Потому что тут микроклимат. Горы, они отгораживают Ниццу, Таким образом, что там появляется микроклимат. В России этого нет. Поэтому на тебе макроклимат, макро...
Мокроклимат, я бы сказала.
Да, он от Петербурга один до Керчи, пожалуйста. Никакой разницы, понятно? В Барселоне, можно я скажу Барселона? У них там все-таки есть отдельный климат.
Там тепло сейчас.
Плюс 30, да. Плюс 30, солнце, завтра плюс 28, в воскресенье плюс 30. И все время плюс 30 и очень много солнца в Барселоне.
Ужасно, слишком жарко, очень много. Фу.
Нью-Йорк, да, нет, почему? Плюс 30 все время одинаково.
Жара,
плюс 30
ужас.
Одинаково, потом привыкаешь. Ужас. Постепенно привыкаешь. Ходишь в шортах, ходишь в блузке.
Это чтобы себя не завидовать.
Потихонечку привыкаешь. Я понимаю, что, конечно, начинаются эти самые потертости какие-то на шее, да?
Да, там, потому что пот.
Пот все время, ужасно. Тогда переезжаешь в Нью-Йорк. Там 21, 25, 29, вот в следующие дни. 21, 25, 29, 30, 28, 27. Ну, это у всех лето, пожалуйста, у нас нет.
Я загляну в свой Сан-Диего. 20,
Омск, я
8,
согласен.
27.
Омск, я согласен, я знаю. Я знаю, что 3 часа к северу от Омска люди купаются сейчас. Я видел фотографии, мне присылали фотографии. Купаются люди к северу, 3 часа езды к северу. Нет, 300 километров, это 6 часов езды. 6 часов езды, потому что дорог там нет и никогда не было, и не будет никогда. 6 часов езды от Омска на север, а люди уже купаются. Все нормально, нет, у всех лето, кроме нас, естественно. Так, смотрите, что вчера было? Было главное событие вчерашнего дня, на самом деле их два. Я сразу анонсирую. Это вся пресса пишет о пьяном мальчике, младенце, шестилетний пьяный мальчик, который кидался на машину жены какого-то уголовного авторитета, якобы. Мы вернемся к этому несколько позже. У мальчика, мальчик просто, кстати, судя по материалам следствия, пил водку бутылками. Ему было 6 лет. Это настолько лживо. Настолько лживо, что мы, конечно, не согласны верить этому ни полсекунды. Да? Вот смотрите, поэтому. Значит, и второе событие, конечно, это прямая линия президента. На самом деле, первое. Да? Значит, вот скажи, пожалуйста, что ты увидела? Что ты увидела?
Ну, я, как и все, увидела всплывающее сообщение.
Всплывающее
сообщение.
Еще.
И все задаются вопросом, не могут наши телеканалы сказать, так хоть показывают.
Нет, это все продумывается. Ты думаешь, что
и
это...
я тоже в ответ опишу комментарий, который знакомому. Нет. Я говорю, нет, это же, вы думаете, это просто так пропустят. Это все было заранее.
Это все продумывается. Ну, хорошо, ты увидела всплывающие вопросы. Что еще ты увидела?
Честно, никакой сенсации, ничего того, чтобы меня зацепило и задело, что-то нового я для себя не услышала.
Не услышала?
Не услышала.
Но есть же звуки.
А и всем понравилась кружка, конечно, все срочно захотели такую же кружку, которая стояла с гербом.
С гербом.
Да, да.
Слушай, есть же звуки, которые слышишь, когда их нет. Ты знаешь, да, такие звуки?
Ну, понятно.
Звуки, которых... Это эффект...
Может, я невнимательно смотрела?
Нет, посмотри. Есть, моя находка, на самом деле, я тебе просто повторю. Есть звуки, которые ты слышишь только тогда, когда их нет. Например, двигатель самолета. Ты когда летишь в Лос-Анджелес, ты звука самолета не слышишь. Но если он прекратится, ты услышишь.
Mm-hmm.
Понятно, да?
Ну да.
Это на самом деле очень важный эффект. То, что Путин выступил, тебе не обязательно слышать новое. Тебе обязательно слышать, что он есть. Звук самолета есть. Понятно, да? Значит, все это летит, все это как-то...
Стабильно.
Все это как-то летит. Но это же приятно. Это ощущение стабильности. Понятно. Никому не нравится звук самолета. Нафиг бы он нам был нужен. Но только мы сразу услышим, если его не станет. Ну, я правильно говорю или нет? Я не знаю. А? 7373-948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Алло, здравствуйте.
Сергей Леонидович, доброе утро.
Сергей, просто прошу вас, да.
Да-да-да, это Николай вас беспокоит.
Да, Николай.
Во время вот, я просто в интернете слушаю, возможно, чуть-чуть рассказываю.
Ничего.
Про прямую линию. Там анекдотичная ситуация была же. про Балашиху и про дом рядом со свалкой.
Да.
Да-да. И вот там люди пожаловались, ну, вот свалка 50 лет, и вот дом, ну, сравнительно новый. А потом, собственно говоря, Следственный комитет проверил, и обнаружилось, что, ну, нельзя было строить там дом.
Ну, да.
И люди ж такие думают, елки-палки, нафиг мы задали этот вопрос.
Да,
потому что
да,
что сейчас будет,
да,
с нашим домом?
Да,
вот.
Да.
И я весь вечер, собственно говоря, это переживал, этот момент, смеялся, не могу. Ребятам
да,
рассказывал,
да,
тоже
смеюсь. Да, да.
Вот, как вы это думаете?
Сейчас я теперь, слушайте, я вчера не так акцентировал на этом внимание свое, а теперь, когда вы мне дали именно комичную сторону, я буду хохотать весь остаток дня. Я буду хохотать теперь, все. Мне Николай подарил комичную сторону этого вопроса.
Это называется «Нет худа без добра».
Да, он, можно сказать, передал мне эстафетную палочку комизма этой ситуации. Алло, здравствуйте.
Алло, да, добрый день.
Да, что вы увидели?
Владимир, Москва.
Да, Владимир.
Я скорее скажу о своих ассоциациях.
Пожалуйста.
Мне пришло на память кино. Такое супергестерское кино «Айболит 66».
Я что-то такое припоминаю, да.
Да, это цитаты. И вот цитата мне, три цитаты пришла на ум. Это да, очень хорошо, что пока нам плохо, нормальный герой идет в обход.
Да.
И там Бармалей сидит задом наперед на высоте и кричит, так он и мы перегоним. Ну, до 66-го года это было актуально.
Да, всегда идут в обход. Да, было такое, да. Да. Ну, а при чем тут это? Ну, а теперь все-таки раскройте нам, в связи с чем у вас такой ассоциативный ряд. Раскройте. Все-таки это сейчас были намеки, а уже давайте без намеков.
Давайте.
Расскажите.
Попробую,
если
получится.
Давайте.
Значит, первое, догоним и перегоним. Ну, здесь все ясно. Мы что? Пока не Америка, но мы будем еще лучше, чем Америка,
да,
и так далее.
Да.
Идем в обход. Это, ну, увиливание от решения серьезных проблем.
Да.
А увиливание от решения серьезных проблем. Ценовые экономики и так далее. Все ясно.
Да.
С экономикой плохо, что делать, никто не знает.
Ну, да.
А третья цитата, это очень хорошо, что она собака на плохо. Ну, это ясно, это дело санкции и антисанкции.
А да, на это плохо, санкции. Но... санкции. Давайте да, я угощу наших слушателей треком из этого фильма, который вы назвали.
Спасибо. А ты кривой герой, подземный умный крот. Нормальные герои всегда идут в обход. Нормальные герои всегда идут в обход. Обход идти, понятно, не очень-то легко. Не очень-то приятно, не очень далеко. Не очень-то приятно.
Дорожка странная. Вам не кажется, что она странная? Она странная. Скажи, что дорожка странная.
Нормальный герой идут в обход.
Ну, нет, а дорожка при этом странная какая-то. Ну, что мы, правда?
Кривая.
А какая дорожка кривая. Да-да-да-да-да. Может быть, подхватиться где-то в другом месте? Сейчас попробуем. Ну-ка. Нет, и тут кривая. Она всюду кривая. Ну, давай, спой.
Глупцы героев строя бросаются вперед. Нормальные герои всегда наоборот.
Я понимаю, мне кажется удивительным, что эти фильмы когда-то нам нравились. А?
Мы уже вчера все выяснили по поводу советских
мне
фильмов.
Мне кажется удивительным, что эти фильмы когда-то нам нравились. Я серьезно говорю. Я смотрю на них с удивленными глазами сингапурской кошки. И думаю, так, а что же именно нам тут нравилось? Ну ладно, хорошо, продолжаем разговор. 7373948, 7373948. Что вы увидели вчера во время прямой линии? Что вы увидели? Что? Вот давайте, что? Первое, второе, третье, давайте. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте,
меня зовут Владимир.
Да.
Знаете, Сергей, что я лично увидел?
Да.
Я полностью, конечно, не смотрел, но могу сказать. Все это напоминает такое шоу, которое длится на протяжении уже 15 лет.
Ну, я что ж, объясню, а если вся жизнь спектакль, а если вся жизнь спектакль, то что, что...
Ну да, вся жизнь спектакль, и люди в ней актеры, это
да,
все понятно, это
да,
фраза набитая. Я имею в виду, что вот людям каждый год предлагают, как это говорится, поучаствовать в такой лотерее, позвонить и получи приз, да? Ну, дозвонились люди. Вот помните, вчера был случай, меня больше всего задел случай с молодой девушкой,
да,
у которой рак 4-й стадии,
да,
и из-за врачебной ошибки она вынуждена теперь, как говорится, только у Господа Бога просите помощи, если он ей поможет.
Я нет, конечно, нет. Я думаю, что нет. Ну, как
я хочу сказать, что после такого министра здравоохранения, ну, если не застрелиться, то должна была точно пойти в отставку. Однако этого же не будет, правильно?
Нет. И знаете, мне кажется, я вот скажу вам такую вещь странную, может быть, философскую, может быть, черствую. Везде в мире люди умирают. Ну, да. Ну, но, а то, что, нет, а то, что Путин со слезой ее слушал, ну, со слезой.
Ну, поймите, ну, это все... Ну,
со слезой
ну, вот мы все же, мы вот все сейчас живем, да? Да. Мы все с вами живые люди, слава да. Богу, дай Бог всем здоровья.
Да.
Президенту и вам, и мне, и всем.
Да, да.
Когда видишь вот такие сюжеты, а рассуждать со стороны, оно, конечно, как говорится, проще.
Да.
Но человек там реально находится между жизнью и смертью. Он, а да, она обратилась.
Да.
Она обратилась. Путин ей рассказал свою историю. Историю про
отца. Своего отца. Это же очень да? по-человечески. Это же очень ну, по-человечески.
Хорошо, а что дальше? Человек уже находится, как говорится, между таким состоянием, понимаете?
Ну да.
Мы можем сейчас рассуждать сколько угодно, приводить по такие истории. Мне реально ну, да. ее жалко. Я не знаю, что можно...
Ну, жалко. Да. А я знаю лично двух миллионеров, мультимиллионеров. Да. У одного было 500, а у другого 600 миллионов долларов, которые в 50 умерли от рака. Я знаю.
Это понятно. Просто и мы
жалко.
Говорим о том,
жалко. Что... Юрку Заполя очень жалко. Очень яркий, красивый был человек.
Момент,
еще Сергей. Там Левин был, Дима. Да, прошу. Да.
Еще такой момент. У нас каждый день, вот если бы я бы спросил бы у президента... Если бы мой, например, вопрос зашел бы, я бы задал бы вопрос примерно на ту же тему. Мы каждый день по телевизору видим, как тому или иному ребенку требуется помощь, чтобы его спасти, да? А у меня такой вопрос. Неужели наши миллионеры, которые имеют деньги, да?
Да.
Не могут, скажем так, ежемесячно, там, не знаю, там, в виде налогов или что-то, отчислять эти деньги, чтобы мы не видели каждый день по телевизору вот не такие получится. Моменты? Тогда в богатой стране, которая богата нефтью и газом, всем миром собирают детям на лечение. Когда девушка из апатитов Мурманской области звонит до президента, обманивается и говорит, дорогой уважаемый Владимир Владимирович, у меня рак 4-й стадии,
врачебные
ошибки. Понимаете? Больно, сердце больно, разрывается. Больно.
Я абсолютно согласен. Абсолютно согласен. Абсолютно согласен.
Проблемы уходят.
Представьте себе, что вы живете в Африке, и, ну, например, у вас есть там, сказать, там, не знаю, 10 миллионов долларов или там 20 миллионов долларов, да, и вы точно понимаете, что вас окружают люди, если вы раздадите свои 20 миллионов долларов этим людям, то вы не дадите им ничего, ну, каждый купит там по бутылке Кока-Колы и все, значит, это абсолютно бесполезно, но вы видите конкретно вашего соседского девочку, соседского мальчика, который, так сказать, там надо одного вылечить от лишая, а другого отправить, например, там в университет. И вы способны на чудо. Способны, реально способны. Вы можете дать этому, так сказать, там, это. Можете. И вот вы в этот момент человек хороший, когда вы помогаете. Ну, хороший. И другой вам скажет, ну, хорошо, а почему ты не раздашь богатство? А ты раздашь богатство, они купят по бутылке Кока-Колы и все. То есть это ничего не даст им, оно существенно. Понимаете, ничего не будет.
Я понял вашу суть.
Я жил в фавелах. Я жил в фавелах.
Мы не живем в Африке, мы живем в России.
Ну, я понимаю. Самый бедный. Например, то же самое.
Одно из самых бедных.
Ну, мы огромная белая Африка. На самом деле не огромная, мы всего половина Африки. Африка в два раза больше России. Африка в два раза больше России. Вы просто понимаете, карта же искажает из-за развертки Меркатора. Африка в два раза больше России. Вот половиночка Африки — это Россия. Ну, примерно половиночка, потому что в Африке там 30 миллионов квадратов, а у нас 17. Если бы Африка была 34, она была бы ровно в два раза больше России. Понятно, да?
Что касается этой девочки...
Мы живем, мы огромные наши просторы. Они примерно равны там какой-нибудь Республике Конго. Понимаешь? Гигантские. Ну, понятно, да?
Ну,
там
да.
Сибирь. Мы говорим Сибирь. Бесконечная Сибирь. Это примерно Конго-Киншаса. Конго-Киншаса. Это бесконечная Сибирь. Понятно, да? То есть мы половина Африки. Вот где-то так. Поэтому тут все очень понятно. Мы не можем размазать все это имущество. Если его размазать, то каждому получится маловато. Ну, маловато. Ни машину не купить, ни квартиру, ничего.
Даже вчера ничего. 90 миллиардов живем, распределяли.
Знаешь, мы живем нечестно, мы живем нечестно как общество. Мы как конструкция, социальная конструкция. Мы социальная конструкция, Россия. Живем нечестно. Нечестно в том смысле, что в общем, конечно, каждый выбивающийся наверх презирает всех, кто внизу. Ну, презирает. Каждый выбивающийся наверх. Кроме Путина. Путин не презирает, нет. Но он тоже, так сказать, вынужден смотреть на эти вещи философски, помогать сколько может. Ну, вот он может, помогает. Понимаешь? Дальше. Значит, мы такая социальная конструкция. Ну, мы вот такая конструкция. Мы вообще говоря, живем в условиях и в местах, где жить люди не должны. Ну, это серьезно, серьезно.
Климат.
Ну, конечно, климат. Нормальное развитие цивилизации никогда не получали в такой, кстати, непроходимой...
Зато холод заставляет мозги лучше работать,
Нет, ничего подобного. Ничего подобного.
Солнце размягчает мозг.
Ничего, оно размягчает в правильном направлении. Поэтому демократия, философия Греции, значит, юг, такой, как Китай, например, такой, как Израиль, дал вам вашего Бога. А, ты не веришь в Христа. Русским Бога дал вот такое место прекрасное, как Палестина, Израиль и так далее. То есть южные места, где как раз мозги в правильном состоянии, в движении.
Подъем. В движении.
4 балла. Хороший денек сегодня. 4 балла всего, ребят.
Для
мы должны радоваться.
Да?
Ну, конечно. Для пятницы прекрасно. Значит, какие сложные места, но есть на шоссе энтузиастов. От шоссе энтузиастов к авиамоторной появилось затруднение, которое такое традиционное, оно всегда бывает. И перед Белорусской на Ленинградке трудновато. Я должен сказать, что даже Садовое кольцо сегодня не выглядит ужасно, хотя на севере ужасно. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй на дров, Сережа, серебряная рожа.
Девять часов 6 минут, пятница, 16 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Екатерина Звягинцева. Привет, Кать, привет, Кать.
Всем
ну так вот, утро. В Москве уже 7 лет, 7 тысяч лет люди живут, если верить новостям. Да и 9 тысяч лет люди живут, да и 10 тысяч лет. Неважно, это мы инопланетяне, поймите, Александр. Я же инопланетянин. Я очень хорошо знаю, что это я и делал все это 10 тысяч лет назад. Раскладывал
что
здесь...
Что это?
Ну, по следы людей.
Специальные артефакты.
Я прилетел сюда 10 тысяч лет назад. Да, поскольку я инопланетянин. И раскладывал черепки от горшков. Специально купил в этом самом. Вот как ехать в Звенигород здесь. И купил несколько горшков. И 10 тысяч лет назад их разбил, понятно? Потом окурки разложил специальные, там, кстати, разные, там, все. Это была контекстная реклама. Я разложил среди черепков специальные окурки, чтобы была видна марка некоторых сигарет, понятно? Все делалось. Какие люди, нафиг? Кого? Сейчас людей не найдешь. Ау, люди, ау, ищу человека. Знаете, вот Михаил хорошо знает. Михаил, кто говорил «ищу человека»? Вы знаете, конечно. Я нет.
Ну, тот, кто с фонарем шел.
Да, это... Вы имеете кто? В виду Диоген?
Ну, конечно, нет, с фонарем шел. Кто у нас шел с фонарем?
Я понимаю. Кто же ходил по городу со словами «ищу человека»?
Ну, это... Подождите, я
хорошо, помню, хорошо, я возвращайся могу... к Путину. А люди нам напишут сейчас. Напишите, пожалуйста.
Да нет,
Диоген или Сократ? Диоген или Сократ? Да, ну, неважно, да. Ну, хорошо. Диоген.
Прошу сразу расслабиться. Ничего. антипартийного не будет.
Тогда прошу,
я могу. Все это, конечно, находится в области метафизики уже давно.
Михаил Михайлович, слушай, извините, буквально, я скажу о кухне какой-то, кухне. Я нервно держу всегда левую руку на выключателе, чтобы не более одного слога пролетело плохого.
Сейчас пойдет, не, ничего не будет.
От вас, вы знаете, убрал руки, все, вперед.
Да, вашу проблему я знаю, она человеческая, в ней нет ничего такого искусства. Я понимаю, лавировать очень сложно. Значит, конечно, все это находится в области метафизики. Значит, дело в том, что, а иначе быть не может, 15-е внесение, возжжение благодатного огня произошло вечером, обычная литургия этих политологов, которые, конечно, ну, у них самая трудная миссия.
Я рвался вчера на нее, рвался, но не доехал. Рвался, душа моя рвалась.
15-й раз восхищаться в слезах и так далее. Да. Я процитирую величайшего философа, величайшего, знаете, уже выше не бывает. По памяти, коротко, ну, если где-то будет. Значит, священники – это лицедеи сверхчеловеческого. Чему они должны придавать наглядность? И самое главное, что их актерские навыки прежде всего призваны пробуждать у них самих чувство чистой совести, потому что с этим чувством им легче убеждать других.
Да.
И вот мы имеем в виду, это сложная задача. И, конечно, президент здесь, понимаете, уже его фигура приобретает символ мученика, так? Ну, знаете, как необходимо, униум мистика, таинство слияния с жертвой должно произойти. И оно вот 15-й раз успешно, значит, происходит. То есть фон для кастовой иерархии давно имеется в виду. Вот что сказал философ. А теперь я что скажу, хотя я тоже у кого-то это подслушал гениально. Вы понимаете, что мы имеем? Какое различие мы имеем историческое, ну, послевоенное? Вот мы знали, так сказать, такого выдающегося представителя культа личности, как Сталин, а потом Брежнев. Это тоже был культ личности. Но какая особенность была присуща их культам? Всегда на мавзолей мы четко все знали. Вошел он, Бог, а рядом очень крепкие вожди-апостолы. Таящий Маленков, Хрущев, Микоян и так далее. Так? У Брежнева там Воротников, Слюньков, а еще ранее Суслов, товарищ, опять же, Микоян и так далее. То есть это свита, ее нельзя было сбрасывать со счетов.
Да.
Это был крепкий взвод апостолов.
Грамотный какой-нибудь,
да. Удивительный, ну, Кириленко, Косыгин и так далее.
Нет, сегодня их два. Сегодня их два. Да, ну, давайте.
Сегодня честно. Их нет.
Сегодня их
есть
два.
Нет.
Сегодня их два. Ну, давайте, ну, подождите, Лавров и Шойгу, конечно.
Ну, нет.
Лавров
нет.
И Шойгу.
Один. Да. Вот эта выжженная земля, конечно, наводит на грустные размышления.
Ну, а почему почему вы так откинули то, что я говорю? Ну, Лавров и Шойгу, ну.
Ну, вы поняли мою так...
Я понял, и в то же время два есть, и в то же время два апостола есть.
Сергей, конечно, все это грустно, но я должен отдать должное Владимиру Владимировичу. Ну, видимо, других уже просто козырей нет, как немножко поперчить ситуацию. Вот эти строки бегущие, которые, конечно, были разрешены, санкционированы, это понятно. Но он вчера открыто, в общем-то, всей стране сказал, что бедность растет, и что с этим делать, я не знаю. Он не просто не знает, что с этим делать, но ему не дано что-то с этим делать. Давайте.
Ну, давайте скажем следующее. Скажем следующее, что он один из нас. Он вчера был один из, ну, такой.
Абсолютно точно.
Один из нас.
Но он в то же время он и не один из нас, потому что все-таки хоть какая-то ответственность
историческая
должна быть. Либо он согласится полностью с вами и скажет, что безысходность заложена в изначальном формировании этого пространства, его психологии, и сделать ничего нельзя, поэтому все в мире относительно. Либо либо нужно начинать демократические преобразования, на что он не способен. Не потому, что он плохо или хорошо,
а я вам скажу,
способен,
почему. Понимаете? Я вам скажу, почему. Потому, если позволите, я вам скажу, почему. Потому что они несут безусловный риск развала России. Ну, вот,
нет, просто, они, ну, конечно, они несут, да, один, да, только, ну, конечно, риск, потому что любые реформы, Михаил, настоящие реформы, в какой-то момент очень быстрый, имеют необходимостью один из факторов демократического, так сказать, политического, да, действия. Это уход, потому что реформы жесткие, всегда чреваты уходом реформатора.
Я понимаю. Михаил, спасибо вам огромное, спасибо. Я, знаете, если совсем серьезно, реформы политические, большие политические реформы, ввиду разнокультурности России. Давайте я скажу следующее. Культура в России низкая, вообще низкая. В принципе, культура в России низкая. Ну, там, самое читающее, это все вранье, безусловно.
Это были самые читающие.
Никогда не были. Это полная чушь. У нас культура взаимодействия хуже, чем в Африке. Я тебе просто говорю. У нас человеконенавистничество
выше, чем в Африке.
Культура взаимодействия ниже, чем в Африке. Это же дело не в чтении. А в умении коммуницировать. Русские коммуницировать не умеют. Не умеют и не хотят. Значит, горизонтально. И не будут. Что очень важно. Да? Значит, это существенно ниже, чем в Африке в любых племенах. Существенно ниже. Хуже. Это первое. Второе, значит, соответственно, политическое бескультурье наше превышает наше общее бескультурье. То есть общее бескультурье наше кощунственно, а политическая культура наша на нуле.
А что такое политическая культура?
Политическая культура – это умение взаимодействовать в борьбе за власть. Что такое политика вообще? Что такое политика в принципе? Политика – это борьба за власть.
Да.
Борьба за власть. Все. Значит, политика в отношении к гражданам – это продажа горизонтов будущего. Что такое политика? Продажа горизонтов
будущего. Ну, обещание
все. Мать, конечно. Да. То, что мальчик обещает девочке. Значит, мы сделаем то. Она отвечает, а я рожу тебя 3 сыновей. Там, ну, начинает врать ерунду всякую. Ну, вот, которую все равно не будет делать. Вот, понятно, да? Значит, вот в этом смысл. Это политика. Политика – это вопрос о власти. И это в отношениях с электоратом – это, безусловно, продажа горизонта будущего, которую ты не знаешь. То есть ты продаешь то, чего ты не знаешь. Ты просто говоришь, там за углом чудесный сад. А другой говорит, там за углом винный магазин. А третий говорит, там за углом спортивный комплекс. То есть мы продаем то, чего не видели сами никогда. Ну, потому что мы не были за углом. Понимаешь? Вот это и есть политика. Продажа горизонтов будущего и борьба за власть с целью вести в это будущее.
И у нас в этом нет никакой культуры.
У нас в этом нет нулевая культура, нулевая и даже минусовая культура. Поэтому я Михаилу отвечу, что с моей точки зрения, любое движение в этой больной
системе,
социальной системе, не умеющей коммуницировать, не умеющей, не желающей и сопротивляющейся коммуницированию, любое начало движения чревато развалом всей системы. Ну, просто я тебе объясню. Если дать свободу России, то эта свобода будет прочитана в Чечне, Владивостоке, Якутске, значит, Новосибирске, Петербурге по-разному. То есть эта свобода будет прочитана по-разному, понятно, да? И способов прочтения свободы, интерпретаций любого основного положения о свободах будет разной, и их будет как минимум, если на Украине мы отделяем 4 региона, больших 4 региона, Запад, центр, юг и восток, да, это 4 разных региона с разными интересами на Украине, то в России...
24.
То в России их будет 20, абсолютно верно, 20 похожих регионов с разными системами устремлений. Если дать им свободу, то риск развала будет кощунственно высок. Поэтому лучше дать им не свободу. Потому что в конце все равно кровь... Ну, риск очень высок. Понятно, да? Поэтому надо, возможно, дольше удерживать их от прогресса. Потому что если дать им прогресс, то Владивостоку нафиг не нужна Москва. Ну, просто надо это понять однажды. Если дать полную свободу...
Они куда уйдут? В Китай?
Дальше, и дальше. Построить систему развития. Вот послушай меня. Я инопланетянин, и, например, обладаю сверхспособностями. Строить социумы. Я, например. Я даю экономический и социальный успех всем регионам России. Скажи мне, пожалуйста.
Не все смогут воспользоваться.
Скажи мне, пожалуйста. Нет, все, абсолютно все смогут воспользоваться. В моей системе. Потому что я инопланетянин, практически инопланетный волшебник. Все становятся процветающими. Процветающими.
Такого не может быть.
Должна быть конкуренция. Они все процветающие в конкуренции.
У всех есть нефть, да?
Все они процветающие в конкуренции. Я это делаю. Понимаешь? Ну как процветающие? Как Пенсильвания и штат Нью-Йорк, так сказать. Они процветают в конкуренции. Понятно, да? Значит, хорошо. А я делаю так. Они становятся самодостаточными в этой связи. В этой связи. В каждом регионе есть элиты. Оперные театры, сказать, там не провинциальные, а на самом деле творящие. Все прильнув смотрят, что же в Новосибирском оперном. Что же в Новосибирском оперном. Мы не можем пропустить. Люди слетаются из Шанхая, из Мельбурна, еще откуда-то. Не пропустить премьеру в Новосибирском оперном или Омском оперном, драмтеатре каком-нибудь Омском. Нельзя пропустить, понятно. Пышет культура, пышут инновации. Тут iPhone, тут еще что-то, тут еще, тут игровые приставки. Каждый регион превращается в подобие Калифорнии. Невероятно снабжает мир идеями, паттернами поведенческими. Значит, кинематограф, все. Вот понятно, да?
Свой Голливуд.
Это я делаю, волшебник, я волшебник. Я волшебник, я сделал. Дальше, объясни мне, пожалуйста. Зафига тогда Владивостоку, Москва? Просто мне интересно узнать.
Я вот думаю, зачем Владивостоку Москва? Нет, они будут сотрудничество.
Я сделал волшебство, я развил все регионы России. Все. Зачем?
Обмениваться опытом.
Можешь спросить, зачем?
Они одинаково развиты или что? В каждом, чтобы быть лучше?
Чтобы делать что? Чтобы ходить в кокошниках? Чтобы делать что, я спрашиваю?
Чтобы быть еще лучше, нет разве?
Нет. Какой смысл-то?
Тогда они перегрызут друг друга все.
Ничего не перегрызут. Я развил все регионы, все до единого. Они все полыхают инновациями, новшествами, деньгами, искусством, культурой, медициной. Все до единого. Все. Нет ни одного несчастливого региона. Все счастливы.
К тому, что они
сейчас
станут все разрозненными.
Зафига они нужны друг другу? Объясните мне, пожалуйста. Просто мне знать. Мне хотелось бы уточнить.
А родственные связи?
Какие? Ну, родственные, пожалуйста. Собираемся, ходим в кокошниках. Все до единого. Собираемся и ходим в кокошниках. Кружком.
Пусть это наша традиция.
Кружком. Дальше. Еще для чего? Для чего еще? Для чего еще? Ну, для чего еще? Ну, я живу в Владивостоке, например, в этом цветущем Владивостоке. У меня рядом Токио, Сеул, Пекин, Гонконг, Шанхай. Я перечисляю себе, тебе центры, действительно важные для меня владивостокца. Действительно важные, крупнейшие мои собеседники, с кем мне надо поговорить. Токио, Сеул, я перечисляю, это действительно так, с севера на юг идем, да? Пекин, Шанхай, Гонконг. Вот пять центров. Мирового значения, которые рядом со мной. И я мирового значения, Владивосток. То есть у нас всего 6. Вопрос, для чего мне нужна Москва?
Не, подождите, Москва...
Москва мне нафига нужна,
подождите,
я спрашиваю.
Москва тоже имеет значение. Вы... Они же одинаково развиты. Нет,
Москва, Лондон, это все круто. Это, пожалуйста, ну они... Я-то тут при чем?
Ну мы же единое государство, разве нет?
Круто. А зачем?
Все другие государства захотят отщипнуть... от кусочка пирога, не разве
знаю,
нет?
Не знаю.
Итак, если мы будем... Ну, помните
я
притчу?
Я большого смысла не вижу. Если... Я во Владивостоке сижу.
Если вот мы будем сижу. Отдельными прутиками, мы ничего не сможем
не
сделать.
Смысла.
Но если будем одним веником, мы будем сильным государством, разве нет?
Веником по сравнению с чем? Я нормально себя чувствую. Значит, нет, а я тебе объясню, зачем мне нужна Москва. Москва мне нужна для распределения денег и для красной кнопки, пока я бедный. Пока я бедный, мне нужна красная кнопка. Красная кнопка, вот я владивостокская элита, я... Мне нужна красная кнопка. На меня вякнет Сеулец. Сеулец, Сеул. Сереж, ты говно. Я хорошо, скажу, хорошо. А у меня дядька сидит
в Москве.
В 7 часах лету отсюда. А подлетное время ракеты 23 минуты. Понятно? Значит, что ты еще раз можешь пасть свою грязную раскрыть? Грязную пасть открой еще раз. Вякни против меня. У меня дядька в Москве, он меня защищает. Ясно все? Дальше. А и дальше я у дядьки из Москвы клянчу денег. Денег, дай, пожалуйста. Ну, тут надо, сам пойми, учительница 16 тысяч получает, но не ела с палами. Дай денег немножко, пожалуйста, чуть-чуть. Ну, не сегодня, потом когда-нибудь. Понимаешь? Я клянчу деньги. Вот мне зачем Москва. Москва защищает мою нищету. Я нищий. Я нищий. Я дрянь рядом с Сеулом. Я дрянь рядом с Токио. Я дрянь рядом с Шанхаем.
Это сейчас.
Да, не сейчас, а в этой выдуманной ситуации.
Ну, в выдуманной ситуации там все богаты.
Если я бедный. Нет, есть две ситуации. Бедный, богатый. Если я бедный. А это выдуманная ситуация. Владивосток не бедный. Нет, нет. Если я выдумал ситуацию, что Владивосток бедный. И он дрянь. Рядом с Сеулом, Токио и Шанхаем. Тогда, в этом случае, это выдуманная ситуация. В этом случае ему нужна Москва. Нужна Москва, чтобы клянчить денег, чтобы делать свои делишки. Там, сказать, там закрыто пока, там газеты прижаты, радио прижаты, телеканалы прижаты. Все вась-вась. Понятно? Все вместе делаем делишки. Значит, так. И третье. Если кто вякнет, у меня дядька с красной кнопкой в Москве сидит. Ага, выкуси, накося. Понятно? Вот это и есть единство. Единство, защищенное бедностью. Но я тебя спрашиваю, зафига мне единство, если я богатый, самостоятельный и демократичный? Я не понимаю. Я не знаю. Ну,
и наш слушатель спрашивает, ну зачем тогда Вашингтон и Нью-Йорк, а Нью-Йорк Вашингтону?
Они не особо так держатся друг за другом. Да, потому что вокруг их беднота, нищета, голь перекатная и ад социальный. Вот почему они держатся друг за друга. Потому что вокруг них весь мир устроен хуже. Понятно? Хуже мир устроен. Поэтому штат Висконсин должен держаться за штат Нью-Йорк. Они держатся, потому что они лодочка такая.
Техас не хочет держаться.
Техас хочет тоже держаться. Что хочешь? Там как Техас отсоединится, сразу будет услышать лозунг «Recuperaremos el territorio nacional». Потому что мексиканцы считают, что Техас – это мексиканская территория. Ну, понятно? Значит, как только Техас отсоединится, сразу «Recuperaremos el territorio nacional». И все. Не-не, спокойно. Они держатся друг за друга, потому что вокруг прокаженные. Вокруг прокаженные. Поэтому и приходится держаться. Калифорния мутит референдум, да, совершенно верно. Зачем Пекину Шанхай, Шанхаю Пекин? Не знаю зачем. Я знаю одно, и я отвечаю Михаилу. Михаил, если дать свободу, политическую свободу в разнокультурной стране с нулевой политической культурой, с нулевой политической культурой, да еще и разной, то есть эти нули разные, понимаете? То есть основа, на котором лежит нуль, разная. То риск развала этой страны становится существенным, с моей точки зрения. Существенным. Вот и все. Поэтому лучше ничего им не давать, а по рукам давать. Давать им по рукам. И в этом весь разговор. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Что вы увидели? Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел два момента только.
Да.
За первый вопрос. Это а политическую культуру вообще в принципе воспитывать каким-то образом когда-то начинать
вы
надо?
Вы очень правы. Вы очень правы.
Это раз.
Да. Это нет, можно, подождите, я же не отключаю. Я вам сразу отвечу. Разрешите ответить? Ну, да, пожалуйста. Да. Я тоже могу сказать вам, оспорить собственные аргументы. Потому что если бы мы с вами были инопланетяне, и прилетели бы и увидели детей 4 месяцев, которые ползают на коленках, то мы бы с вами сказали, давайте отрежем ножки, потому что они им все равно не нужны, они же все равно на коленках.
А если мы инопланетяне?
А если бы мы отрезали, если бы мы им отрезали ножки, они бы никогда не воспользовались ножками. Мы же не знаем, что они потом встанут.
Нет, ну подождите, вы же инопланетянин-гуманист, вы же всем хотите дать счастье. И еще
и
я
богатство.
Хотел бы вам...
Нет, вы правы, абсолютно правы в том, что ножки не нужны сначала, а потом нужны, когда ребенок встанет. Поэтому, может быть, и разовьется культура, может быть, и разовьется.
Может быть, в России это категория вечная. А вот еще я хотел бы вам заметить, вы сказали, что совершенно справедливо, что ваша данность счастья будет в разных местах. На Кавказе, в России, в Москве, в Санкт-Петербурге и во Владивостоке прочитано по-разному.
Да.
Вот, может быть, все-таки пришло время, наконец, осознать, что два разных мира, два Шапира, два разных мира, два этноса, два абсолютно разных ментально сосуществования нельзя пытаться смешать в одной колбе. и пора.
Я бы от этносов не шел. Я бы пошел, все-таки гражданская нация. А зачем нам?
Вы знаете, что я вам хочу заметить.
Прошу.
Вот у нас существует любимый вами и мною господин Гумилев, которого подспудно сейчас очень сильно задвигают на полки и пылиться дальше, потому что он вывел те самые законы, по которым сейчас и развивается, собственно говоря, наша государственность, в кавычках так называемая, и наш этнос. И до тех пор, пока мы это сами не осознаем, не самоидентифицируем себя, я когда-то вам звонил и пытался это донести, мы и будем продолжать слушать наших так называемых вождей, целовать им руки и надеяться на будущее. Вот этот вчерашний фарс, который я наблюдал с девочкой четвертой степени рака. Мы займемся вашим вопросом, желаем вам выздороветь. Это же бред. Это же предательство по отношению к собственному народу. Вам это не кажется?
Ну, я все-таки думаю, что вы правы, вообще-то правы, но 21 век. Поэтому мы должны идти к гражданской нации через...
Гражданская, все-таки нация. Но только в Европе сейчас постепенно люди начинают осознавать конфликт между так называемой политической толерантностью и существующими, действующими законами, объясненными, очевидными.
Это правда.
На мой взгляд, очевидно, что если Владивосток будет жить рядом с Сеулом, но может быть, и флаг им в руки, и возможно, и Урал будет абсолютно самостоятельным и самодостаточным государством, но не надо Московию тащить в Азию. Мы уже это проходили. Мы наелись этих экскрементов по самое не хочу. И все последствия мы продолжаем пожинать до сих пор.
Спасибо вам за высказывание. Мы будем о нем думать. Сейчас новости. И вернемся к обсуждению тотчас. Давайте, поехали. Мне кажется, что Владимир Путин довольно четко дал понять, что он остается президентом до 24 года точно, потому что он там есть одно его указание абсолютно четкое, что он очень хочет пересесть на русский лимузин, который будет готов к концу 2018 года. Значит, понятно, что если Путин выбирается 18 марта 2018 года, инаугурируется по своему обычаю 7 мая, 7 мая 2018 года, он обычно инаугурируется 7 мая.
Не 6-го?
Нет, он всегда инаугурируется 7 мая, как в первый раз. В 2000 году было 7 мая, в 2004 году он инаугурировался 7 мая, в 2008 году Медведев инаугурировался 7 мая, в 12-м Путин инаугурировался 7 мая, в 18-м Путин инаугурируется 7 мая. Значит, 7 мая, соответственно, а 18 марта он будет выбран, а к концу 18-го года он получит российский лимузин, который будет вот этот, ну, вот сказать, лимузин, кортеж, президентский кортеж. Таким образом, у нас есть точное указание, что Путин мечтает пересесть в этот кортеж, вот, и он пересядет этот кортеж в конце 18 мая, а именно это точно конец 18 мая.
Это то, что мы читаем между строк.
Это после инаугурации. Через 6 месяцев после инаугурации он пересядет.
Ну и потом чемпионат мира, мне кажется, должен открывать он.
Да, не знаю. Да, наверное.
Так как что, раз летом.
Да, бывший президент тоже может получить такой кортеж. Нет, я так не думаю. Машина будет какая-то президентская совсем уж. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
А, Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Петр, я с Петербурга, мы еще разговариваем про прямую линию.
Да, мы говорим о прямой линии. Я сказал, что он указал, что в 18 году, в конце года, он получит лимузин. Таким образом он будет президентом.
Несомненно. На самом деле, мне хотелось бы, я просто интернет вас слушаю, немножко, может, звук встает, я просто хотел бы обратить внимание, что удивительным образом, немножко по-разному, к одной и той же мысли, которую обсуждали в предыдущем получасе, пришли. Я бы хотел обратить внимание, смотрите, какая история. Звонит, когда человек, ну, просто на маленьком примере. Звонит человек, Путин говорит, рассказывает, вот у меня, смотрите, туалет разваливается, вот.
Да.
Там душ не работает, надо будет переселяться, мы в очереди там на 2000 какой-то год, и Путин сразу же начинает рассказывать, что вот к вам сейчас едет уже губернатор, сейчас будет решать вашу проблему, но я бы хотел обратить внимание, что в это же время, там, например, в Москве, в Петербурге, я в том числе, живут люди абсолютно, например, в нормальном съемном жилье. Да. Не хотят никуда переезжать. Вот. Я думаю, что-то ломается, они переезжают. Если что-то чинит их ЛНГО. А вопрос, почему вот эти люди с особым душем не могут взять просто и переехать? Почему вот этот вопрос не задается? Почему?
Не могут. Мне кажется, что они в крайней степени нужды. Мне кажется, что это крайняя степень нужды. Это люди, которые живут на уровне субсистенции. Они выживают. Они выживают просто. Они никуда ничего не могут. Вообще никуда. Поймите, вы знаете, что их жилье, даже если они продадут их жилье, вот такое аварийное, даст им 200-300 тысяч. Все, больше не даст. На мотоцикл не хватит, короче. Да.
И на что я хотел обратить внимание, если бы я, извините, был президентом, я бы спросил, почему вы не понимаете работу? А потому что нет работы. Почему нет работы, нет рабочих мест? Почему нет рабочих мест, потому что нет бизнеса? Почему нет бизнеса? Потому что там кредиты, налоги и так далее. Да. Пошел-поехал, началась экономика. Путин не хочет лезть в экономику. Он хочет заниматься, тем, что там давать по башке губернатора. И в этом, мне кажется, есть как раз вот эта вот сила, электоральная сила Путина, что люди смотрят, что вот именно вот этого чувака боятся все вот эти вот губернаторы, все эти там гаишники, начальники. Да. Только его они боятся, поэтому только он, только этот президент, только этот человек, только его мы выбираем, и больше никто.
Я понимаю. Да. Спасибо, спасибо. Я сегодня, вот вы говорите о нищете. Сегодня я был на BP.
Заправка.
На заправке, да. Значит, я просто, так сказать, мне хотелось долить 98-м ультра, или как там, ультимейт, 98-й ультимейт я залил вот в Дукате.
Хорошо, кормите.
Да, ну а что там кормить? 300, знаешь, сколько я стратил? 312 рублей, ну хорошо. Значит, почему это мотоцикл, там заправляется там совсем ничтожное количество, там, не знаю, 5-6 литров. Вот, значит, хорошо. И ко мне подошел охранник. Который, не я был в шлеме, он не узнал ничего себе. Но сколько это стоит? Вот он меня спросил. А я не расслышал по-настоящему. Я что, потому что у меня шлем очень хорошая звукоизоляция. Я ему говорю, что? Он, сколько стоит такое? И у него еще выговор странный какой-то. Он, видно, из России приехал. Я говорю, знаете, 680 такой новый стоит. 680, я не стал говорить ему, что год назад, когда я его купил, он стоил 850. Ну, из-за курса евро, понятно? Стоил 850, сейчас действительно он упал, цена упала на мотоциклы. Сейчас 680 всего-навсего, да? 683, там 6. Вот, я говорю, 680. И дальше пошел от него нецивилизованная, элиситная лексика, мат пошел.
Мол, дорого, мат. Очень ты-ты-ты-ты-ты.
Мат пошел. Я понял, так мат был мат отчаяния. Это был мат отчаяния. Мат отчаяния, он говорит, я дастер покупал кому-то, то ли дяде, то есть он с кем-то в семье, у них в семье, случились деньги. У кого-то, не у него, не у охранника, а у кого-то, может быть, у дяди, может, у братана, случились деньги. И эти деньги они истратили на Дастер, Рено Дастер машина. Значит, всей семьей. И он говорит, мы ездили покупать, но это же большое событие, все мужчины семьи там с шашками наголо едут, там, сказать, ну, это огромный день. Они их защищают, конечно. Вот. И он говорит, и этот Дастер стоил нам немножко дешевле. Не 680, как мой мотоцикл. А внимание, а я-то брал за 850. Ну, ладно, хорошо. Вот, но это не имеет значения. Значит, понимаешь, в чем дело? Ты понимаешь, в чем дело? Вот этот наш петербургский слушатель говорит, что они не переедут. Они не могут не переехать никуда, они вообще ничего не могут. Вообще ничего не могут. Вот по стене течет вода, 5 лет подряд батарея не работает, и они ничего не могут. Потому что навязаться родственникам тяжко. Да и не будешь мил родственникам. Но родственники тебя приютят только если сгорит хата или еще что-то.
На неделю.
Ну, как на неделю? Приютят и на 3 месяца, и на полгода, но уже будут, ругань пойдет, понимаешь?
С родственниками нельзя жить.
Бабы не сживутся. Так, почему здесь тряпку мокрую положила? Почему то? А что, трудно за собой убрать? А что это, значит, да, и так далее. А я вот вчера мыла посуду, а это что я сейчас вот вижу здесь? Это что, тараканы гулять должны здесь или что? Понимаешь? Все, значит, дальше стрельба пойдет. Стрельба мужиков, уже мужики пойдут на ножах. Потому что бабы заведутся все. Поэтому к родственникам переехать нельзя. Нельзя. А больше ходу нет. Потому что никогда в жизни ни один из них, из этих прекрасных русских людей, не заработает сумму, похожую на сумму, которая нужна за жилье. Никогда в жизни.
Понимаешь? Потому что это нереальных денег стоит нереальных сейчас квартира.
Не только в Москве, не только в Москве, да. В Омске, в Воронеже, в Волгограде. Стоит столько, что это нереально. Тут нельзя купить все, все. Значит, это вещь, которая... Вот у тебя есть квартира, вот эта твоя норочка. Как бы она ни сломалась, как бы она ни была плохой, она навсегда твоя, и ты навсегда ее. Понятно? Твое крепостничество и твое рабство заключается не в том, что ты принадлежишь человеку, а в том, что ты принадлежишь вещам. Ты принадлежишь этой шубе, а не шуба принадлежит тебе, понимаешь? Ты принадлежишь даже шубе или пуховику, потому что другого нет и быть не может. Его не может быть, понятно? Ну, не может, нет денег. Хорошо, 2000 есть, я знаю, в Зелло можно купить. Ну вот, понимаешь, в чем дело? Нет, ну, правда, у меня куртка из Зелло. Ну, я езжу вот зимой. Знаешь, в чем дело? Ну, правда, у меня есть
и мотоцикл.
Нет, у меня есть и North Face, у меня много разных курток, которые из Америки есть и разные все. Ну, вот слушай, смысл в том, и часть из них я отдаю садовнику потом всякий раз. Смысл в том, что эти люди принадлежат этим вещам на правах раба. Они рабы этих вещей. Не потому, что они преклоняются перед вещами, а потому, что это субсистенция, это выживание, жизни нет у них, есть выживание. Вот они и жалуются Путину.
И в этом-то и грусть.
Мы выжили, Владимирович, чудом, Владимирович. Но вот если здесь бы вот на бутерброд чуть-чуть масла положить, и Владимирович говорит, губернатор уже летит с пачкой масла. А, братья Чебурашкины, и губернатор тыдыш, скачет с пачкой масла, правильно? Ну, я правильно рассуждаю?
Пока
нет?
Так.
Все. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут Роман, Подмосковье.
Да.
Да, вот все очень грустно из-за того, что каждую вот это вот выступление Путина смотрю, и грустно мне из-за того, что у нас все до сих пор решается в ручном режиме.
Ну да, а другого нет.
Системы нет. Системы нет, и каждый год президент должен сам решать конкретные задачи текущего экрана в каком-то доме.
Да.
Ну, это бред.
Ну почему бред? Вот это древняя патриархальная схема. Царь-отец.
Ему да. Придет барин и поможет.
Приходит вот. Старушка, зуб болит. У Чехова к врачу, помните, у Чехова к врачу старушка приходит, рассказывает, а сальце кладет ему, сальце, подношение. А потом встает, говорит, уже и прошло. Полегчало.
Ну
это же Россия, нет, ну это Россия, куда мы мечемся? Мы выживаем, субсистенция, вот и все.
Сергей, еще хочу добавить, что вот тоже по поводу жилья, вы очень правильно сказали, вот мне 35 лет, я могу взять в Подмосковье жилье в ипотеку на 25 лет.
Ну,
25 и считай прям до
всю
пенсии
жизнь.
Как раз.
Всю жизнь, то есть вы будете всю жизнь пол зарплаты отдавать кому-то.
Ерму,
вступать,
и вариантов нет, в общем.
Конечно, но это же несправедливо, это же неправильно. Если бы было 2%, если бы было... Да, прошу вас.
Личная просьба. Пусть ваш редактор со мной свяжется по поводу сбитого ребенка.
Да? Интересно, это который
мы
пьяный 6-летний? Или Никольская?
Железнодорожный, да.
Подождите, железнодорожный, где приписывают пьянство ребенку?
Да.
А вы что-то знаете?
Да.
А скажите, пожалуйста, а мы можем вам позвонить прямо в передаче? Мы чуть позже к этому обратимся.
Да, у меня к вам большая просьба по поводу этого будет, да.
Спасибо, договорились. Это человек, который... Не потеряй, пожалуйста, телефон.
Не потеряй.
А вы выпишите тоже, Даша. Ладно, мы чуть позже ему позвоним. Все-таки пока еще о прямой линии. Прямой линии о нас. На самом деле это мы. Понимаете, дело не в Путине, а в нас. Ну, я абсолютно серьезно убежден полностью в том, что это мы. Вот мы, когда смотрим эту прямую линию, мы смотрим в зеркало. Это социальная государственная машина, которую построили мы. Мы ее построили. Понимаете? Вы автор, Юрий Николаевич. Вот вы построили такое государство, такое общество. Все это вы построили, Юрий Николаевич.
Отвечаю по трем вашим вопросам.
Давайте.
Первое. Единство губерний.
Да.
Губернии должны быть одинаковыми, потому что это как ладонь или кулак. Вместе пальцы только что-то представляют. По отдельности пальцы почти бесполезный организм. Второе. Лавров не может войти на пантеон, потому что при нем Киев сдан противнику. И небывалая в истории России вещь. Это провал политики. И третье. Что вчера было?
Да.
Значит, я был в числе 3 миллионов, которые обратились. И если мой вопрос будет Путиным решен, я сделаю один вывод. Если мой вопрос решен не будет, я сделаю вывод, что это была показуха.
Ага, ну вы плоть от плоти народной. То есть понятно, да? Если мой вопрос будет решен,
значит, все было честно.
Значит, Путин молодец. Мой личный вопрос не будет решен, значит, показуха. Ну и все. Вот это плоть от плоти народной. Как мне это нравится? 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Что вы видели? Да, что вы видели?
Здесь на самом деле дело не в царе. Вот эти люди все со сломанными кранами. Я вижу проблему не в царе в самом, а в людях. Потому что какой бы плохой у тебя не был дом, когда показывают твое жилище, и там везде бардак, и ты не можешь банально порядок навести. Это все не от того, что у этих людей нету денег. Можешь убраться в своем доме и...
В том-то и дело. Послушайте меня. Вопрос, ведь это же тоже зависит от сознания человека. Если бы к ним явился воображаемый бог, ну, кто-то бог, да? Они бы его попросили кран починить. Ну, приходит бог, понимаете? Вот. Вы скажите, пожалуйста, у вас есть желание? Господь приходит и говорит, у вас есть желание? Они говорят, да, починить кран. Понимаете?
Ну, просто эти люди думают тем, чтобы им починили кран, а я, допустим, человек, который приехал из другой страны, я думаю совсем о другом.
Я понимаю. Понимаете, спасибо большое. Спасибо, Николай. Значит, смотрите, я думаю, что народ здесь важнее, конечно, лидера. Существенно важнее. Но он-то идет по вопросам. Он же идет по вопросам.
Ну да.
По вопросам. Вопросы заданы в меру их мозга. Ну, как бы людей, да?
Я на самом деле, знаете, о чем думаю? Я думаю о квартирах. Я вот так вот зависла, и сейчас думаю, да. и страдаю от того, что значит, ведь и я тоже тебе, не смогу.
К тебе приходит высшее существо. Высшее существо. К тебе, лично, конкретно. Значит, и говорит, ну что вот сделать для тебя? Причем это прям вот, смотри, при людях. При людях. Ну, здесь важно, что при людях. Потому что один на один, ты знаешь, что я бы попросил у высшего существа.
А? Нет, не знаю.
Я в порядке убывания? Первое, бессмертие. Потом бы
вам бы надоело жить на этой земле.
Нормально, ничего, прискучишь. А как прискучишь, поспишь понемножечко, поспишь, потом снова проснешься. Не сейчас же. Бессмертие, так сказать, бессмертие для группы людей. Мне нужна тогда группа людей, чтобы мне с ними уже быть бессмертными, потому что я к ним привык как-то и все. Вот, потом, значит, наверное... Знание, я вот на втором месте.
Знание языков,
я бы сказал. Всех языков на планете. Это же выше, не, а у меня на втором. На втором месте. Значит, знание всех языков на свете, абсолютно всех. Да, чтобы я просто коммуницировал с любыми людьми и прочее. Пожалуйста, сиу и все. Ты знаешь что-нибудь на языке сиу?
Ничего не знаю.
Ну как, ты знаешь?
Нет, не знаю. Нет.
Любой человек знает одно слово на языке сиу.
Нет.
Любой человек знает одно слово на языке сиу. Я тебе просто объясняю. Ну, ты знаешь, как будет. Бизон как будет.
Не знаю.
Ты не знаешь, как будет бизон?
Нет.
Dancing with Wolves. Помнишь героя, танцующий с волками?
Не смотрю.
Нет? Mm-mm. Он прибегает к Сиу, ставит вот так пальцы указательные и кричит, когда у них пьянка там.
Mm-hmm.
Он им кричит, татанка, татанка, татанка. Он показывает рога вот. Mm-hmm. Татанка. Бизоны идут.
Татанка.
Татанка. Ты что, не знаешь татанка? Ребят, все знают слово татанка на языке сиу. Я еще не встречал человека, который бы не знал этого слова.
Первый человек.
Слушай меня. Татанка! 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 Он кричит им. Ему там по роже сначала дают и прочее. Понимаешь?
Священное животное, альцитарь.
Священное животное, конечно. Что, никто не знает танцующий с волками, что ли? Боже, я вообще... Я здесь среди кого? Эй, куда меня закинули? Алло. Я на какой планете?
Бывает такое, не случается.
Спасибо. Хорошо. Сам-то я сиу, как вы хорошо знаете. И я воплощение сидящего быка в современности. А? Сидящий бык уже умер. Ну, и я просто новое рождение сидящего быка. Так слушай меня. А?
Дальше языки.
Что языки? Дальше бы я попросил просто так, для того, чтобы их трогать, 100 миллионов долларов.
У кого?
У высшего существа. Они мне уже не нужны были бы, но я хотел бы их трогать. Ну, как
чтобы они лежали?
Как палисадник, да, кэшем, конечно, кэшем. Да, 100 миллионов долларов я бы попросил, потому что мало ли испарится все остальное, а деньги надежнее. Пусть будет кэша 100 миллионов, мне кажется.
Понимаешь? Может, недвижимость надежнее?
Не-не-не, 100 миллионов дайте, и все, идите в жопу, я сам куплю. Все, до свидания, спасибо, все. Понимаешь?
А перемещение в пространстве я бы попросила, чтобы не тратить время на самолет,
да,
вот
да,
на
типа это того. Все. Да-да-да. Ну и все. Значит, послушай меня, если мы ограничимся этой планетой, безусловно, да, потому что я бы хотел перенестись, наконец, на свою родную планету вдобавок. Ну так слушай, дальше. А мне эта земля уже осточертела ваша. Ну,
при этом серьезно. Просим бессмертия, да?
Ну, при этом смотрим, просим бессмертия, но если есть возможность перенестись на другую планету, наконец, на родную мою планету, то я бы тоже... Теперь слушай, теперь если приходит ко мне Путин наедине, ну, один на один, что бы я попросил?
Вот эти те же самые 100 миллионов.
Я бы не просил бы ни языков, ни здоровья, ничего. 100 миллионов. 100 миллионов, дайте 100 миллионов. Владимирович, тут дело такое, 100 миллионов, и мы сразу, и все, и можно даже, и все. А шампанское за мой счет, я сам куплю. Это так. Но если публично, неловко просить 100 миллионов, понимаешь? Публично. Люди на тебя смотрят, думают, вот урод. Ты такой, Владимирович, а мне бы 100 миллионов. А я говорю, вот урод, а.
Зато по-честному было.
Вот придурок. А?
Зато по-честному. Он такой, блин, у меня никто ни разу не просил такого. Неожиданно. Вот и раз, и дает.
Дурак. Я представляю, как вся нация, 140 миллионов, 140 миллионов хором встают, и все хором кричат. Вот придурок. Даренко, придурок. Вот, ну хорошо. Значит, нет, это нельзя. Тогда надо попросить что-то хорошее. Надо сказать, значит, Владимир, что, ну вот, что вы думаете, значит, а я так думаю, если публично и что-то хорошее, то я бы сказал, Владимир, честно так, вот есть тут из апатитов девочка болеет раком, давайте я не буду отнимать у вас время. Да ну нафиг, я ничего не буду спрашивать. Я бы ничего не стал спрашивать. Я серьезно тебе говорю. Если бы наедине, это одно. А если на публике, я бы сказал, Владимир, я ничего не стану вас спрашивать. Вот эта девочка из апатитов, ей уделите, сколько там на меня полагалось, 1.5 минуты. Дайте ей. Вот я серьезно говорю. Правда. Да ну нафиг, зачем мне спрашивать? А? Я что, сам не понимаю все? Я все сам понимаю. Я же все сам понимаю. Я же понятливый. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю. Да. Здравствуйте!
Ой.
Ой, далеко вы! Вот это как раз моя планета родная прорывается. Прорывается моя планета. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Денис, Москва.
Здравствуйте, Денис.
Ну, знаете, Сергей, как-то вот все печально после вчерашней линии. Знаете, в 2009 году где-то статью читал такую, значит, называется она «Гендиректор с Вантузом».
Да.
Вот мне это все напоминает до сих пор эту ситуацию, когда...
Но ведь это мы, извините, это мы.
Но согласитесь, у нас есть кто-то лучший из нас, да, который должен думать о том, что у него есть подчиненные, которым можно делегировать часть своих полномочий, и спрашивать с них. Но получается так, что все заканчивается где-то вот на стадии вот этого вот делегирования полномочий, а ответственности никакой никто нести не хочет. Естественно, да. Мы, да, я согласен.
Это мы.
Это мы. Но кто-то из нас должен быть лучше, согласитесь.
Ну, мы сами, мы Шуры Балагановы, мы толпа Шур Балагановых, понятно.
Ну, не все, я не согласен. Да. Ну, просто лучшие, те, кто должны стоять на этих местах, их туда не ставят. Не ставят, да. Не хотят.
Да какие лучше? Любой из нас, вот вы видели, вам сколько сейчас лет?
Мне 36.
Вот слушайте, уже кто-то из ваших подрос до начальника выше, чем вы, или нет?
Ну, конечно.
Есть. Да, скажите, да. Они остались такими же человечными, как вы, или, обернувшись, плюнули?
Ой, по-разному. Вот кто-то осознает ответственность, а кто-то нет.
Вот видите. Значит, и так происходит. Это мы. Мы поднимаемся чуть выше и, оборачиваясь, плюем. Говорим, быдло, идите.
Ну, да, ну то есть вы хотите сказать, что наше общество еще не доросло?
Оно таково, да, вот оно таково.
А может, оно не растет?
Это жестокие геройские дети. Вот наше общество – это геройские дети, которые, в общем, жестокие и не понимающие, как ведут себя. Они не знают, куда руки сунуть там, понимаете? Они
тянутся. То есть вы помните этот монолог мента из кинофильма «Изображая жертву», да?
Я помню, что этот фильм я точно смотрел. «Изображая жертву» точно смотрел.
Когда он говорил, что на любую работу устроятся и ничего там не делают, притворяются, и даже втихую все это делают. И раньше протестовали, а сейчас такого нет. Просто тихо ничего не делают.
В этом фильме матом ругается Ахеджакова, я помню.
Вот да, это как раз тот самый момент.
Неприятно поразило, да.
Кульминация.
Там некая философия Ахеджакова говорит, им не просто пофиг, а им пофиг то, что пофиг. Даже то, что пофиг, им тоже пофиг.
Это вот сам милиционер этот говорит как раз.
Да? А, очень интересно, очень интересно. Хороший фильм, кстати говоря. Меня заставили его посмотреть, держа за локти сзади. Знаете кто? Борис Березовский. Он меня заставил посмотреть его на диске DVD у себя в Лондоне.
Просто это фильм Серебренникова.
Ну, вот он меня держал за локти и требовал, чтобы я смотрел этот фильм, не отпускал, пока я не посмотрю. Я брыкался, а потом угомонился и посмотрел. Да.
5 номинаций на премию «Ник», включая как раз
несколько фильмов, которых Борис меня заставил посмотреть, в частности «Бригада». Кстати, сериал мы с ним посмотрели до 4 утра однажды.
Целиком?
Да, весь целиком. Да, это был выпит ящик вина. Вот, был выпит ящик хорошего французского. И это самое. И вот, изображая жертву, он меня заставил. Он просто заставил. Меня невозможно заставить смотреть фильм. Я не люблю.
Только привязать ящик
вина. Нет, он меня просто схватил за локти сзади, сказал, не уйдешь, сиди и смотри. Это надо обязательно посмотреть, он сказал. Обязательно. Я посмотрел. Хорошо, ладно, в движении.
Подъем. В движении.
В движении. Сейчас посмотрим, сколько баллов. Баллов я не вижу. Я вижу, что в движении у нас вот, что вокруг Таганки по-прежнему очень трудно. На юге, около Октябрьской, вот здесь очень тяжело тоже на МКАДе. Простите, на Садовом, какой МКАД. И на третьем транспортном более-менее ничего себе. А вообще сегодня 4 балла было.
4. И сейчас осталось.
4. Очень хороший город. Хороший город, чудесный. На пятницу не похоже. Все свалили пораньше. Давайте, счастливо.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй мне, друг Сережа.
Десять часов 6 минут, пятница, 16 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Екатерина Звягинцева, ведущая этой программы.
Сергей
Доренко. Да. Слушай, корректируется Баксевич-то. Ха-ха, Александр. Спасибо, Александр. Сейчас посмотрим. Сейчас мы прям посмотрим. Слушайте, а мне еще пишут... Можно быстренько посмотрю? Секундочку. Пранк с губернатором Ставрополья. Интересно же, ни у кого еще нет, пишет мне Лексус. Это же круто.
Это круто, потому что с губернатором Ставрополя...
...за данной сложившейся ситуации. Как будем решать?
Понял.
Какие ваши действия?
Михаил Васильевич.
Плохо слышно, погромче, если можно.
Михаил Васильевич, я говорю, насчет чего?
Насчет ситуации с селом Краснокумским, насколько я помню, то, что сегодня звучало на всю страну.
А, это вы по обращению президента?
Ну, конечно.
А, Михаил Васильевич, а как будем решать? Деньги есть
введены. Вас...
Деньги людям переводятся. Федеральных денег мы не получили. Как понять? И почему не добрый день?
Ну, а что ж доброго, когда на всю страну озвучивается ситуация негативная, которая происходит в нашей стране.
Я понимаю,
президент вынужден за вас практически оправдываться. Ничего хорошего в этом не вижу. А вы видите, что это хорошее в этом? Это же люди смотрят, жизнь, не только у нас в стране, но по всему миру. Понимаете, какая политическая ситуация?
Я понимаю.
Вы смотрите узко с точки зрения своей епархии.
Я
вам рекомендую смотреть более широко. Да? Вот сейчас такая ситуация в мире творится, что каждый грех...
Михаил Саш, сейчас надо разбираться, кто президента ввел в заблуждение вот с этими людьми. Потому что деньги переведены. Потом, это 60 тысяч рублей. Платежку могу переслать ватсапом и так далее. Я глубоко разобрался.
Платежку могу переслать ватсапом. Видишь, они отсталые люди, они не пользуются телеграммом. Телеграммом не пользуются. Ну все.
Деньги ни с кого мы не берем. Я, конечно, тут самая большая соль всего этого вопроса, это вот то, что деньги, она сказала, что якобы деньги за сбор документов брала.
Наши уничтожили Абу-Бакра аль-Багдади. Наконец-то точно стало известно. Наши причем. Смотрите, огромное спасибо. После прямой линии с Путиным. Послушайте новости, наши новости. Вы же слышите меня? Новости. После прямой линии с Путиным звонок губернатору Ставрополья. Звонок губернатору Ставрополья. Посмотрите, пожалуйста. Значит, это дает нам Алексей Столяров, пранкер Lexus. Ни у кого еще не было. И сейчас я сделаю следующее. Никак не могу с этим WhatsApp, я нажимаю сильно. Значит, я сейчас вам перекину. Ладно? Copy link, и я сейчас перекину. Я вам перекину, например, в работу. Я перекину нашим новостникам. Ладно? Посмотрите,
уже,
пожалуйста.
Уже написали «ловим».
Ловим. Хорошо, прямой звонок линии, я в работу быстро. Бросил в работу, все. Давайте. Хорошо, теперь давайте вернемся к Аль-Багдади. Нет, к доллару, черт побери, что для вас важнее, Аль-Багдади или доллар? Ну, конечно, доллар. Я думаю, что сам Аль-Багдади...
Ему уже по барабану.
Будь он живым, он, безусловно, сказал бы, ребята, а доллар-то, доллар, кончайте про меня. 57.73, пожалуйста, ушел рубль прямо вот на фигуру, да? 56.90, значит, в начале недели на 57.73. И 64.40 по евро. Это мы знаем, что слишком много факторов против рубля, и он начинает уходить. 47.20, нефть остается низкой, ну, на тех уровнях, к которым мы уже можем начинать привыкать. Кстати, я посмотрел, что вчера президент говорит, нефть кажется 48.
Кажется.
Он сказал, нефть кажется 48. У него было несколько таких фраз значимых. Он говорил, нефть кажется 48. То есть он следит тоже за нефтью, вроде нас.
Ну, конечно.
Но ему докладывают вчерашнюю нефть, не сегодняшнюю. У него нет мобильного телефона, поэтому до свидания. Понимаешь? Уже она была 48, я тебе объясню, сегодня 47, вчера была 47, и в среду она была 47, а ему за вторник доложили.
Ему округляют, просто 47-70 говорят, ему округляют до 48,
да?
Конечно.
Ты думаешь?
Да.
Ну, может быть. Хорошо. Он еще сказал, Октябрьская революция так называемая.
Так называемая.
Да. Октябрьская революция так называемая, сказал Путин.
Я это видела во многих газетах, они стали ее называть так называемая Октябрьская революция. Мне аж прям плохо стало.
Да?
Почему так называемая?
Октябрьская революция так называемая. Не знаю. Слушай, и 1.1155 главная пара. Обратите внимание, что доллар подрос в главной паре, потому что мы его видели даже еще вчера на 1.12, в среду на 1.1220, по-моему, и в четверг на 1.1203, что ли? Ой, боже, память моя стала близорука. Ну, хорошо, 1.1154 сейчас главное.
Ну, и сегодня же еще совет ЦБ, мы помним, да?
Да,
повышение ставки на 0,5%.
И, как вы помните хорошо, Екатерина Звягинцева следит за Центральным банком, за валютами, вообще за всем Форексом. Очень внимательно. Очень внимательно. Сахибзадовна через 3 часа, пишет Александр. Да, через 3 часа Сахибзадовна у нас. Совершенно верно. Нет, а это следит за спортом подозрительно. Вы знаете, что Звягинцева разбирается в футболе?
Немножечко.
Ну, что значит немножечко?
Ну, немножечко.
Ну, кто такой Аршавин, например? Я не знаю, ты знаешь.
Ну, ладно, Андрюша Аршавина не знаете.
Я на СИУ говорю, на СИУ.
А я вот не знаю, как...
На СИУ. Но я не знаю, кто такой Аршавин. Да. Ты знаешь, что такое Аршавин?
Андрюша Аршавин.
Модник какой-то.
Модник, футболист.
Ну, где он играл?
Самый его значимый клуб, это футбольный клуб «Зенит».
«Зенит», да?
Да.
Видишь, она знает, кто победит. Спрашивает Джей Джей.
Кто победит?
Да.
А сборная Германии в Кубке Конфедераций.
Аленифеев, кто такой Аленифеев, знаешь?
Ну, это Акинфеев, зачем они его так делают?
Аленифеева, знаешь, она знает Акинфеева. Она все знает вообще, за золотом следит, за деньгами следит и за спортом следит. Понятно? Значит, вот и все. Губернатор Ставрополя сказал, что деньги из центра не приходили. Давайте завершим разговор о прямой линии. Она прибудет с нами целый год, мы будем год ее смаковать. Следующая прямая линия, как вы понимаете, будет после инаугурации президента Путина. Таким образом, я думаю, тоже в июне. Понимаешь, о чем я разговариваю?
Не факт, что в июне эту линию переносили, а в июне же у нас как раз начинается чемпионат мира. Не до этого будет. Не до раньше этого. Проведут.
Все в апреле проведут.
Да,
в апреле. Значит, он 18 марта будет избран, а 7 мая инаугурирован, а в апреле, может быть, посередке где-то там и все такое. Она замужем, это про тебя. Неважно, какая вам разница? Какая вам разница? Женщина на сцене всегда принадлежит обществу. Ты понимаешь это или нет?
Конечно.
Женщина на сцене не имеет значения.
Замужем, не замужем.
Кто да? Она после сцены? Не имеет значения. Понимаешь? И все. А что я сейчас пискну? Хорошо. Давайте говорить о пьяном младенце, о пьяном ребенке, шестилетнем вот этом. Расскажи мне всю историю, а можешь, пожалуйста?
История произошла еще где-то в апреле, но об этом заговорили сейчас. Это в Железнодорожном. Женщина, 31-летняя Ольга Алисова называют ее, на Hyundai, на Солярисе, ехала по двору. Как рассказывают очевидцы, она вроде как даже неслась. И во дворе всегда играют дети.
Давайте сразу скажем, что такое Hyundai Solaris? Что это такое? Это не дорогая машина.
Это не очень хорошая машина.
Недорогая машина.
Наш слушатель... Не знаю,
когда я Юбер вызываю, то приезжает Солярис.
Все время Солярис.
И все время туда нельзя сесть, потому что коленки не помещаются. Ну, неважно. Ага.
И она сбивает ребенка, 6-летнего мальчика. Мальчик умер.
Да.
А суть...
Сбивает, еще протащила 10 метров. То есть она настолько была оглушена собственным чувством...
Она ехала, говорила по телефону, не заметила.
Она его волокла 10 метров еще.
10 метров волокла, да. Ребенок еще был жив вначале, да. Хотели его отвезти в скорую, прям она повезла. Да. Переживала, что сейчас все кровью запачкает весь салон.
Да.
А дальше, как история развивалась, уголовное дело возбуждать не хотели. Сказали, что это административное дело, это отец пересказывает. Это
да. Странно.
Да.
Любая жизнь, послушай меня. Ты знаешь, у меня была неприятность, я тебе скажу когда. В 87-м году, ну это очень смешно, в 87-м году. Знаешь, 87-й год?
Ну, а? Знаю, я уже тогда
январский 87-го года, пленум ЦК КПСС. Знаешь, январский 87-го года?
Нет.
Нет, она не присутствовала. Январский 87-го года был пленум ЦК КПСС. И сразу после пленума. Я еду по Краснобогатырской, И долго горит зеленый. Это подозрительно для меня стало. Я думаю, сейчас он погаснет. И я стал сбавлять скорость. Ну, потому что я далеко, а зеленый горит давно. Я стал сбавлять скорость. И я сбавил скорость, ну, может, не знаю, до 30. А он горит и горит. Я же не понимаю, почему. Я, честное слово, не знаю, почему. Вот. И это самое. И я еду, зеленый, что, еду. И вдруг из-за машины, которая стоит на стрелку, выходит пьяный, садится мне на капот. Прям присаживается, говорит, здрасте, я пока поеду на капот. Я, естественно, очень боюсь. Это была восьмерка у меня. Восьмерка.
Угу.
У него авоська с бутылками водки. Он этой авоськой разбивает мне правую фару на восьмерке. И я его немножко качу на капоте. Это как капот пологий, а я торможу.
Водку всю разбил, да?
Я не знаю, насчет водки не смотрел. Фару точно он мне разбил правую. Но я торможу, и он слетает с капота. И как бы ногами, не телом не падает, ногами, бежит, ну как бы вот со скоростью, не знаю, 20 км в час, тормозит, да? Чуть не под встречный, но потом все-таки нет, до встречных он останавливается. Смотри, ну что такое? А там гайд стоит, и все это, понимаешь? Не знаю, какая-то Краснобогатырская же, которая потом в каретный, въезжаешь в каретный, как бы, если против, ну, в общем, вот там. Вот, хорошо. Мент подходит, оформляет. И знаешь, сколько меня таскали? Что там же был человек. Да вы ему теперь... Сейчас мы его положим на обследование, говорю, у меня следователь. Да мы выявим, что у него, значит сказать, там митохондрия какая-то пострадала. И еще что-то пострадало, цитоплазма. И мы
То есть пешеход — это страшное дело, когда ты сбиваешь.
Да, абсолютно ужасно. Мне говорят, вы знаете, что у него митохондрия пострадала? Я говорю, ну я отъехал на зеленый, он как бы прыгнул мне на капот. А, да это вы что? Да вы ему всю жизнь будете пенсию платить. Да мы ему всю жизнь будете лечение платить. Да он теперь каждый год в санатории за ваш счет. Да мы сейчас найдем митохондрию, которая пострадала. Я говорю, да ничего он не пострадал. Его, кстати говоря, он был сотрудник медвотрезвителя. Этот господин был
сотрудник. Нетрезвый, да?
И он был и пьяный. Вдобавок он был пьяный, да, абсолютно.
Вот, тяжелая работа просто у него.
Пьяный, он и медвотрезвитель. И шел с водкой. Шел с водкой, сказал, с авоськой с водкой. Вот, хорошо. Значит, я тебе хочу, меня таскали на это самое, на Плющиху куда-то. На Плющиху в какое-то следственное управление. Там все время козой угрозились, всякие не слова говорили угрожающие, что все мое будущее теперь под вопросом. Не знаю, может, денег хотели, не знаю. Но это очень тяжело, очень тяжело. Здесь мальчика убивают и не хотят заводить дело, я вообще просто не понимаю.
Ну и вдруг кто не знает, судмедэксперт, заключение судмедэксперт. Да. Вот я прям читаю 9-й пункт. Обнаружена концентрация этилового спирта в крови 2,7.
2,7, это очень много. Это очень много.
Здесь
ребенок я прям зачитываю. Я тебе прямо скажу, честно скажу.
Указывает
ребенок
на то, что
так
пострадавший
назюскаться не может. Не может.
Указывает на то, что пострадавший в момент наступления смерти находился в состоянии алкогольного опьянения, которое могло соответствовать сильной степени. Это я заключение судебно-медицинского эксперта вам зачитал. Да,
2,7. 2,7 не смерть. Неправда, неправда. Какая смерть? У меня Каперанг в 2001 году, который пинал мою... у него было 3,17 промилле в крови. 3,17. Никакой смерти.
Нет. Пострадавший в момент наступления смерти, здесь говорится, находился в состоянии алкогольного опьянения. 2,7
это не смерть. Ну, для ребенка, может, и смерть. А для взрослого нет.
Ну, с его массой тела, это 2,7, значит... 2,7. Выпил бутылку водки.
Нет. Масса тела, посчитай. Какая бутылка водки? Они пересчитали через это самое? Надо же считать через массу тела. Шестилетний ребенок, сколько он весит?
Сколько весит шестилетний ребенок?
Не знаю, 20 килограмм не весит. 20 килограмм. Значит, если через массу тела считать, то это не бутылка водки. Ну, стакан он засадил. Нет, 2,7 бутылка водки.
Пол-литра, не пол-литра.
Ребят, при какой массе тела? 30 килограмм, сколько это? Ну, посчитайте. Ну, хорошо, но вы можете себе представить 6-летнего мальчика, который засадил даже стакан? Я нет. Я не могу себе представить.
И шел с дедушкой гулял, да?
Больше того, когда у тебя такой возраст, если ты даже выпьешь что-то, ты сразу рвота, и ты долго не ходишь с этой жидкостью.
Конечно.
А? Я украл отца спирт в 11 лет, выпил его с вареньем, вырвало меня через ровно одну минуту. Ровно одну минуту. Сразу вырвало. Ну как, организм-то не принимает такую мерзость.
Ну, конечно, тем более это ребенок.
7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей, здравствуйте, ведущий. Здравствуйте. У меня была такая ситуация, знакомый судмедэксперта посадили на 6 лет за то, что после
звоним.
Человек,
да.
Он накачал спиртом, просто уже на столе.
Скажите, пожалуйста, но ведь, можно вопрос, извините, но ведь этот спирт можно накачать, труп, но ведь это будет видно при экспертизе, будет видно, что этот труп уже заливали водкой.
Ну, я не знаю, в общем-то, наверное, это и увидели, вот поэтому ребенка эксгумировать собираются, мне кажется.
Да. Понимаете, в чем дело? Хорошо, у вас труп, вы начинаете накачивать его водкой, но ведь в жидкости организма метаболизм-то остановился или почти остановился у трупа, правильно? У трупа продолжается метаболизм, в смысле, там растут волосы, ногти и так далее. Но в основном метаболизм останавливается, в основном, правильно? Или, во всяком случае, замедляется у трупа, правильно?
Ну, да. Там все останавливается, все процессы.
Они не сразу останавливаются, волосы же растут. Ну, как-то что-то останавливается, что-то продолжается, но все равно медленнее. 7373948, алло, здравствуйте. Так что можно определить, как вливали в мертвого или в живого эту водку. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Здравствуйте. Ну, вы бы новость до конца надо дочитывать.
Прошу вас без упреков. Ну, давайте, без упреков.
Ну, хорошо. Жена, это... Нет, я просто говорю информационно. Это жена местного средней руки ОПГшника.
Давайте так. Об этом написал Лайф. Подождите. С публикацией... Нет, публикации штук 30. И только Лайф говорит, что она жена местного...
И на вашем конкуренте «Эхе Москвы».
Ну, они из Лайфа берут. Ну, хорошо.
Да. Ну, вот если... То есть, вот ситуация... Ну, стандартная ситуация.
Скажите, криминальный... Можно тогда вопрос? Тогда вот если бы мы с вами провали... Ну, я понимаю, какая-то грязь, мерзость, и трудно это даже себе представить. Но мы думаем, что тут они купили судмедэксперта?
Да.
То есть поговорили с ним,
мальчик,
сказали? Да, но почему
есть,
глупость?
Есть видео, можно? Где мальчик при прыжку скачет перед дедушкой.
Скажите,
ну, скажите, стакан водки-то.
Скажите, секундочку, но ведь это глупая причина, понимаете? Вот смотрите, например, нам с вами, например, мы с вами плохие, да? И нам с вами надо отмазаться. Но мы же все равно будем придумывать причину не абсурдную.
А почему вы думаете, что мы будем придумывать причину не абсурдную? Мы придумаем причину, которая нам по мозгам. Которые мы, понимаете, ход накатанный должен быть. Ведь все работают, и мы с вами живем по шаблонам.
Ну да.
Вот если человека обычного сбивают, какое стандартное обвинение?
Пьяный.
Ты был пьян.
Пьяный, сам полез. Сам полез.
Сам полез, да. пьян. Не остановился на автоводителю. Он был пьян. Пешеход, ты был пьян.
Человек просто бросился сам.
Да. Понимаете, это шаблон. Ну, я не знаю, но я, например, тоже мыслю шаблонами.
Ну, да, нет,
и эти люди могли просто не пойти. Исполнители, которым было поручено исполнить вот эту отмазку, они просто не врубились, что надо что-то, шестилетний ребенок, ну, ребят, ну, вы чё?
Да. Понимаете, в чём? Ну, мы с вами никогда, если бы вы или я бы вам сказал, давай такую причину, вы бы сказали, Сережа, с ума сошел, ну, это
да.
никто не
поверит. У нас другие шаблоны.
Значит, нам с вами нужен не только криминалист, но и люди выше, которые эту фигню смогут проглотить. Правильно?
Но там, если опять же судить по этой новости, то как минимум УВД и прокуратуры проглотили. Не участвуют в этом деле.
Да,
не первые лица,
да.
А зам.
Ну, подождите,
да?
Подключился же СКР.
Сейчас СКР подключится, но это
вот,
после прессы.
Пресса.
Так это пресса, конечно, это же пресса. Слушайте, давайте скажем следующее. Для того, чтобы эту качнуть глупость, это же глупость, да, ну, нам надо качнуть эту глупость. Кто нам нужен? Давай просто. Значит, нам нужно. Нам говорят, любую причину, придумайте, любую причину. Ну, там, любой, а пьяный. Хорошо. Но
сначала нужен эксперт.
Не, ну давай, мы с тобой мафия. Угу, мафия, угу, негодяи. Угу. Мы негодяи, плохие люди, полностью циничные, абсолютно.
Ничего не циничные.
Абсолютно, циничные скоты просто. Все. Мы с вами говорим, хорошо, надо девку отмазать нашу на солярисе. Да?
Угу.
Почему она на солярисе, если она жена...
Криминального авторитета.
Что это, почему она на солярисе, если она жена криминального авторитета? Можно понять это. Вот сейчас потихонечку вот так вот мозг напрячь и понять. Я не понимаю. Не понимаю. Хорошо, неважно. Давайте опустим это. Это тоже лажа. Это звучит как лажа. На солярисе жена...
Криминального авторитета.
Зачем это? Как это? Почему? А зачем она взяла солярис? Что за грязный выпад в сторону общества? Почему она не могла приехать на красной Ауди?
Где S5?
Где все это? Где? Куда она делала настоящие машины? Зачем она едет на солярисе? Развязная женщина. Ну хорошо, дальше. Ну хорошо, отмазать. Надо так, отмазать все. эту тетку.
Нам нужен главный в полиции.
Назовем ее Игрик. Эту тетку надо отмазать. Игрик. Значит, мы говорим, ребенок пьяный. Значит, надо, чтобы криминалист написал. Нам нужно заключение. Заключение. И нам нужно, чтобы это заключение кто-то прочитал и подшил, сказал, ага. Ну, в смысле, кивнул. Что, ну, похоже, да, действительно. Действительно нормально. То есть нам надо по минимуму, и нам надо еще. Что предки начнут качать права, надо в прокуратуре. Потом они пойдут в прокуратуру, скажут, слышишь, тут менты нахомутали. Значит, нам надо еще в прокуратуре, чтобы прокурор районный
тоже подписал.
Или хотя бы зам, который возьмет в свои руки это дело, когда надо. Надо, чтобы он не подписал, а чтобы он ждал, что придут, и дело это закатал в асфальт, все аккуратно, понимаешь? Нам нужно, по крайней мере, районное руководство. Ну, мать же начнет ходить хлопотать. Нам нужно районное руководство. Правильно или нет? Правильно я рассуждаю? Слушай, а мы позвонили этому парню? Почему мы не позвонили? А мы не успеем уже. Мы уже не успеем позвонить этому парню. Наверное, мы позвоним ему после... Мы позвоним ему после новостей, наверное. Всем пофиг, я понимаю. Нет, парню мы не позвонили же, правильно? Нет, не позвонили. Ну, давайте позвоним парню, да. Ну, я не знаю, за 2 минуты мы успеем с ним поговорить? Ну, хорошо. Ну, давайте.
Ну, начнем.
Начнем.
А
начнем.
Если...
Прокурорский надзор. Нам нужно в районе, чтобы все примерно понимали, что сейчас поднесут лажу, и надо отвернуться. Просто отвернуться. Понимаете? Надо просто отвернуться.
Что говорит
детский? Весь район железнодорожный, должен примерно ждать, сейчас мимо вас пронесут тухлую лажу, вы отвернетесь и зажмете нос, и ничего не скажете, и не дадите понять, что вы увидели. Вот так надо. Понятно? Вот примерно так. Вот аккуратненько должно быть, правильно? Мужику-то позвонить про мальчика, говорит нам Т. Да, Таня, сейчас мы звоним мужику. И при этом, да, ну где он, в линии? Ну где же, я же его не слышу. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей,
да.
Еще раз здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста. Мы говорим о том, что для того, чтобы такая лажа прошла, нам нужно, чтобы прокурор районный ждал, прикрывал. И начальство ментовское ждало, ну, на районе. И так далее, понимаете? Иначе потому что лажа не пройдет.
Да, Сергей, я это все слушаю.
Да.
Сергей, у вас несколько как раз умных мыслей было.
Да,
я
давай,
это хочу, я рад. Как родственник этих людей,
да.
Как родственник виновный, вас прошу провести, главного редактора прошу провести.
Алло.
Где
алло,
вы?
Алло. Мы перезвоним.
Извините.
Мы перезвоним.
Послушайте,
сейчас не надо.
Что?
Сейчас не надо перезванивать. Внимание. Но у нас же осталось 50 секунд. Нас слушает этот человек. И он говорит, что он родственник виновный. Родственник виновный. Внимание, это очень важно. Значит, это та сторона, которая вот дама на солярисе. И мы обязательно, ребят, ну слушайте, ну все, это интрига нечеловеческой силы, правильно? Мы обязательно позвоним после новостей.
3 минуты надо ожидать.
А? 3, нет, 5. Потом 5. Будет реклама.
А,
да, значит, мы через 5 минут обязательно вернемся, и мы просим нашего собеседника обязательно, пожалуйста, выйдите в такую зону, чтобы связь была более-менее непрерывная. Нам дико важно то, что вы скажете. Это очень интересно. Пожалуйста, через 5 минут будьте в зоне нормальной связи. Новости. Мы продолжаем. Я надеюсь, что все получилось и на линии... Черт. Давай со второй линии. Попробуй со второй линии, пожалуйста. Сейчас мы попробуем со второй линии. Извините. Это я нахомутал. Все. Потому что я раньше вывел, чем... ну, не важно.
Надо было.
В общем, я не должен был выводить его раньше, чем надо. Хорошо. Я думал, он повисит как бы...
Наши слушатели спрашивают, есть ли вообще основания брать у ребенка кровь с целью выявить у него или исключить опьянение? Зачем
это
вообще там
необычно, наверное.
Это
зачем вообще, зачем вообще у ребенка берут кровь на алкоголь? Зачем? Это интересно же. Это обычно или необычно? Мне кажется, что если ребенок попал в аварию, что его сразу проверяют на алкоголь тоже все равно? Или это как бы комплексное исследование, в котором проверка на алкоголь просто автоматически делается, да? Может быть, это так? Родственник просит журналистского расследования или что? Спрашивает Александр.
Мы сами не знаем пока.
Сейчас он... Я прошу вас, как главного редактора, был текст, а потом, к сожалению, нет. Хорошо. Алло? Да, простите. Давайте продолжим. Значит, смотрите, вы родственник этой дамы, и вы...
Да,
прошу вас продолжить, это чрезвычайно интересно, потому что мы пока эту сторону вообще не слышали, да, прошу вас.
Сергей, я, вот как вы правильно сказали, очень прошу вас по журналистскому, независимому журналистскому расследованию,
да.
Чтобы объективно все факты посмотреть, чтобы показать...
Вы согласны назваться или нет, вот это вопрос?
Честно говоря, сейчас такой поток ненависти, негатива идет.
Пока не надо,
пока не хотел бы, да.
Хорошо.
Потому что на самом деле вот, Ольге поступают прямые угрозы. Прямые
я
угрозы
понимаю.
Жизни, облить кислотой, убить, прочее.
Да.
Вы правильно, когда рассуждали, правильно сказали. И заметили, наверное, тот факт, что факты все пережарены. Вчерашний сюжет на НТВ, не знаю, он вчера был или нет, я его сам увидел вчера.
Да.
Глава ОПГ, жена главы ОПГ попадает там,
ну,
начинают откупаться, отмазываться. Это все вранье. Есть неоспоримые факты, есть...
А где она? Ну хорошо, а кто она? Опишите нам ее. Вот она не глава... Она не жена главы ОПГ. А кто? Не давайте адрес.
Ее супруг действительно сидит.
Сидит?
Да. В составе группы совершил преступление, сидит и давно должен скоро выйти.
Да.
Сел в 20 лет. Понимаете, да?
Я понимаю.
Дурак малолетний, как бы по-другому не сказать.
Ну да.
Супруга его, у нее тоже ребенок. Она работает в салоне связи.
Да.
Простым консультантом.
Ну вот и все, То есть, сказать, что у нее есть финансовые ресурсы для того, чтобы покупать полицию, довольно трудно.
Да, и уж тем более такие глупости покупать, как там пол-литра в ребенке.
Да.
это бред, просто бред. И не знаю, кем и для чего вообще подняты их.
Да.
Естественно, это все перепроверять надо.
Ну да.
Но это
совершенно... Ну а вы же вот такой же человек, как я. Вы же...
Они такие заключения делали... Я не знаю, это же перепроверяется на раз, и зачем так просто делать?
Но фотографии в интернете и в сети есть заключение судебное медицинского эксперта.
Эксперт есть.
Да.
Шимко Алексей Романович, это потерпевший.
Наверное. Это мальчик.
А простите, я не должен называть имена несовершеннолетних. Простите, я прочитал просто.
Ну, да. Вы согласны, да. Да, что какая-то ерунда просто. Ну,
странно. Оно очень странно. Ложится. Очень странно. Очень странно.
Да. Это ошибка судмедэксперта, да. Вы считаете?
Повторите.
Это ошибка судмедэксперта? Просто случайно написали,
да,
про
адвайс? Да, я думаю, что это какая-то нелепость.
Нелепость.
Я не знаю, я не могу это объяснить.
Да, взрослым, да, да, да. Ну, скажите, а сама Ольга, она как говорит? Ну, я понимаю, что любой человек, попавший в столь сложные обстоятельства...
Она сейчас в шоковом состоянии.
Я понимаю.
Она
я
понимаю. Общается только смс-ками, и она... Подписка, это понятно.
Да. Почему вы не пранкер? Вот 109-й говорит, это пранкер, он выдает себя за родственницу, за родственника.
Ну, вам легко это проверить, редакция может со мной связаться, я могу как бы свести вас.
Я понимаю. Я хорошо, с ней.
Я вас об этом, собственно, и прошу.
Скажите, а вы дадите мне поговорить с ней?
Она...
А, она пока, вы говорите, только на смс.
На связь, да.
На смс-ках, на смс-ках. То есть вы пока с ней не обсуждали это вот как-то так уже по-человечески? Нет, нет. Но вот ее материальное положение вы знаете точно. Она не богата.
Абсолютно.
Она не богата. А парень, ее муж сидит с 20 лет. А сколько ей сейчас?
31, по-моему.
То есть он надолго сел?
Он уже скоро выходит. Он, да, он...
Так что больше 10 лет ему дали, что ли, получается?
10
лет ему дали, я понимаю. Спасибо большое.
Малые не дают.
Спасибо большое. Мы надеемся на то, что мы сможем с вами переговорить потом уже не в эфире, и вы расскажете.
Я очень надеюсь.
Да, спасибо. Есть, договорились. Хорошо. Слушайте, вот что вы услышали сейчас? Что я услышал? Есть женщина, 31, да, ей?
Да.
31. А у нее ребенок, ну, она могла, так сказать, там, свидание, вот бывает же с мужьями свидание, им дают там гостиницу, ну, знаешь.
Угу.
Так что это здесь все складывается. А, значит, у нее есть муж, который в составе группы совершил преступление 10 лет назад, ну,
почти... На 10 посадили.
Посадили на 10 выходит. И скоро выходит. То есть почти 10 лет назад ее муж совершил преступление и сидит. То есть его уже 9 лет нет точно, 9 лет его нет. Да? Угу. Например, если, угу. Я сейчас говорю, что это математически не точно, может быть, его там 8 лет нет, ну, хорошо, его 9, предположим, лет нет. То есть его влияние даже в преступном мире не может быть обязательно большим, если он в 20 сел. Понимаешь, да?
Я не думаю, что он прям был таким суперавторитетом в 20 лет, да?
В составе группы. Да, значит, она работает в салоне связи. Это, я думаю, по месту работы это весьма скромная должность, да? Чтобы работать в салоне связи.
Консультант.
Консультант, да. Значит, это и скромная зарплата тоже. Это небольшие средства. Солярис, объясним, и сразу Солярис становится вот у нас...
Даже уже хорошей
машиной. Понятен, понятен. Солярис становится понятным. Понятно, да? Вот Солярис, вот консультант, значит, сотовой сети там какой-то. Хорошо, это понятно. Дальше, повлиять может, она повлиять или не может. На кого, на чего, не знаю. Знаете, извините, пожалуйста, так, господин родственник, я на самом деле здесь, если позволите, я позволю себе беллетристические ходы. Беллетристические ходы. А вдруг кто-то к ней относится с настолько большой симпатией в органах, что мог для нее это сделать?
Спрашивает, почему исчезли записи камер наблюдения?
Понимаешь? Смысл в чем? Ну вот, понимаешь, есть молодая женщина. Ты молодая женщина. Твой муж 10 лет как в тюрьме. Ну, 9 лет как в тюрьме. Это молодая женщина.
У тебя есть кто-то на стороне, вы намекаете.
Ну, какая сторона? Нет, не надо такие вещи. Ну, зачем на стороне? Ну, кто-то симпатизирует тебе. У тебя никого нет, но кто-то симпатизирует. Симпатизирует.
Этот кто-то где-нибудь в правоохранительных органах.
И этот кто-то прокурор, например. Почему нет? Если бы у тебя муж сидел, ты бы обивала пороги?
Ну да.
А если бы ты обивала пороги?
Тебя бы запомнили.
Тебя бы запомнили? А там, где ты обиваешь пороги, могли тебя симпатизировать?
Могут? Кто знает.
Могут?
Ну, если она милая.
Ну, голос женщина. Какой. Все голос, вот мне пишут, голос какой у Кати хороший. Голос твой, видишь, уже запомнили. Значит, если бы ты обивала пороги, по мужу ходила, вот я там, значит, ребят, мне надо бы, хотелось бы, то, значит, а как бы нам то все, да я подожду, ничего. И тебя бы запомнили. Тебя бы запомнили, может быть, кто-то симпатизировал бы. Может, я не знаю. Я не знаю, сейчас... Ребят, значит, давайте, давайте так. Простая бедная сотрудница связи без мужа с ребенком на авто. Откуда же деньги даже на Солярис? Вы знаете, на Солярис деньги есть. Она тоже не с Луны свалилась. У нее родители есть. Может быть, братья есть. Откуда вы знаете, Денис? У нее есть некая семья. Семья, из которой, в которой она родилась и выросла. Которая тоже могла и помочь, и дать в долг, и много чего. Солярис миллион стоит. Ну, хорошо, ну вот я вам объясняю. У нее папа есть. О чем вы говорите? О чем вы говорите? Ну, давайте не искать. Уже когда мы будем... Ну, да, вы правы. Ну, да, ну, значит, деньги есть, говорит Денис. Ну, хотя бы на Солярис. Ну, хотя бы на Солярис — это совершенно незначительные деньги. Совершенно незначительные. Я имел дело с правоохранителями. Уж извините, пожалуйста. Я имел деньги... Значит, мне за одну экспертизу, потупив глаза, говорили Audi A8. Я вам уже об этом рассказывал. Мне говорят, хочешь экспертизу? Я говорю, она мне не поможет ничего. Но экспертиза была мне не нужна, понимаешь? Мне говорят, ну, мы тебе сделаем экспертизу. Там.
Хорошую, как надо. Ну, да.
Как надо. Я говорю, и что? Audi A8. А это было тогда это было 90 тысяч долларов или 95. Ну, около 100 тысяч долларов, короче. 100 тысяч долларов. Audi A8, мне говорят. Я говорю... Не нужна мне экспертиза, за соточку не нужна. Я говорю, за котлету сделайте, а за сотку не надо. Ну, то, что я десятку могу дать за эту экспертизу говёную, она мне не нужна вдобавок. Ну, хорошо, окей, за десятку. А, значит, а за сотку не надо, это дорого для меня. Ну, дорого, я не богатый человек, все, понимаешь? Поэтому я тебе хочу сказать, что человек, у которого машина миллион стоит, не может покупать такие экспертизы. Не может. Такие экспертизы стоят, мама, не горюй.
А кто может?
Да еще с убийством. Ку-ку. Причем что убийство, это убийство. Если убийство есть, вообще говоря, если смерть мало ребенка, такая экспертиза вот и будет сотку стоить. А такая экспертиза будет сотку стоить. Откуда у нее сотка?
Долларов.
Ну, не знаю. Не знаю, ребят, все это мне не нравится. Все это мне не нравится. Я думал, что мы с вами сольемся в экстазе и станем кричать о ненависти к этой женщине. Все вместе, хором. Мы бы встали и стали скандировать, как мы ее ненавидим. Значит, это не получается. Не получается. Ну, не выходит, понимаете? Давайте тогда задумаемся. Задумаемся и подумаем. Да, она сбила ребенка во дворе. Да. И это чудовищно, Ярик пишет, но это, да, абсолютно согласен с вами, это абсолютно запредельно чудовищно, да. Но только это или плюс ложная экспертиза? Согласитесь, это разные вещи. Аль-Багдади кого-нибудь интересует или нет? Аль-Багдади никого не интересует. Наши, авиация наша, родная, летела мимо Раки, сбила, пустила ракету, бомбы.
А это лидер?
Убили Аль-Багдади, это же хорошо. Он был убит в результате удара ВКС 28 мая в южном предместье Раки, где находились главари террористической группировки. Уточняется, что были уничтожены высокопоставленные боевики, входившие в состав военного совета Исламского государства, террористической организации, запрещенной на территории России. И вместе с этим всем начальством еще убито 330 террористов. Понятно? То есть мы причпокнули примерно 3,5 сотни террористов, при этом главу Исламского государства, запрещенного на территории Российской Федерации террористической организации. Но это же клево или нет? Мне кажется, а никого не парит? Все такие, ну и чего?
Ну ок.
А что дальше будет? А что дальше будет? Надо, чтобы ИГ подтвердил. Ну все, что же подтвердили? Американцы первые сказали. Вы же знаете, что американцы сказали об этом в понедельник, по-моему, а?
Да,
скажи
да,
мне,
да.
Скажи мне. Американцы
начали,
сказали в субботу.
Начали
в субботу.
А, еще
нет?
В субботу.
Значит, или понедельник. Ребят,
ну,
американцы сказали,
уже,
конечно, американцы сказали об этом 5 дней назад. 5 дней назад, по-моему, американцы сказали. Аль-Багдади убит. Точка. Наши ничего не говорили. Да, и они сказали, в результате, американцы как сказали? В результате бомбардировки Раки убит Аль-Багдади. Точка. Американцы больше ничего не сказали. Хорошо. А наши молчали. Сегодня сказали. Потому что проверили. Значит, проверили, ребят. Ну, сказали, значит, проверили.
11 июня.
Хотя его убивали много раз. Справедливо говорит Александр. Его действительно убивали много раз. Поэтому, если он снова воскреснет, никто не удивится. Главное, чтобы не получилось, как в сериале «Родина». С кем?
Там тоже
сериале,
был.
В сериале «Родина». Там много было разных. Там же пакистанцам учили вот сейчас в конце. А он существует вообще? Ну, что будет? Что будет дальше? Что будет дальше в Сирии, вот во всем регионе? Что будет дальше? Здравствуйте.
Здравствуйте, Анатолий.
Да, Анатолий.
Мне вообще нравятся ваши передачи.
Да что вы говорите, ну мы не об этом. Ну какая разница? Ну какая разница? Мы же живем нашу жизнь. Вы живете свою жизнь. Зачем вы ее описываете при этом? 7373948. Мне нравится моя жизнь. Просто живи. Да, здравствуйте.
Да, еще раз здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Это Владимир. Ну что я могу вам сказать? Будет новый Аль-Багдади? Это как Змей Горыныч, сколько голов не отрубай, как в сказке, да, там, я не знаю, про Кощея Бессмертного или про кого. Будет новая голова, как говорится, выберут нового. Будет все то же самое. Но вспомните все предыдущие такие же, скажем так, убийства главарей вот этих всех банд.
Да.
И через какое-то время появлялся новый такой же главарь. И за ним снова начиналось...
Слушайте, вот, у Тамерлана были сыновья, но мы имен их не знаем. Тамерлан был, а вот мы сыновей не знаем. У Чингисхана были сыновья, мы их знаем, и внуков даже знаем. А уже правнуков не очень знаем, не очень. Понимаете? Не то знаю. Есть, может быть, это личностная, может быть, это персоналистская организация, которая падет без главного, без мозга как бы.
Ну, знаете, я в этом не уверен глубоко, нет. Потому что... Все, что происходит за последние, там, я не знаю, сколько там уже лет идет эта война, все, как говорится, повторяется. Уходит один террорист, главарь, приходит другой. Банда уничтожается, потом через какое-то время на их место приходят новые.
Ну вот они сетевая структура. Мне говорят, отличие в том, что они сетевая, не лидерская организация. В смысле, не персоналистская, а сетевая структура. И поэтому, скорее всего, ничего не произойдет. 7373948. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Сергей, Катя, здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, здравствуйте, Владимир. Ну что будет? Что будет теперь? Что?
Ничего, потому что, во-первых, эта информация не подтвержденная, все-таки окончательно достоверна.
Да.
Это первое. Второе. Одним налетом 330 человек, при том, что российское военное руководство оценивает общую численность.
Взялись за руки, 330 взялись за руки, все взялись за руки.
И они прекрасно собрались все вместе специально, полтысячи человек, для того, чтобы, зная, что их секут со спутников, беспилотников и накроют непременно.
Да.
То есть это как бы, ну, скажем так, вызывает определенные сомнения.
Ну, если молились, вот молились, пишут Джей-Джей, молились.
Ну, они прекрасно знают, что идет война, и они прекрасно знают, как молиться в это время.
Я понимаю.
Могу вас заверить. Следующий момент. Сирия, судьба Сирии решена в договоренности между теми, кто участвует в конфликте. Три анклава, один из которых отдают Асаду, а остальные расходятся под влияние курдов и ирано-российской, ну, скажем так, диаспоры.
Подождите, подождите, а Асад и ирано-российская диаспора – это два разных анклава?
Да, да.
То есть Асаду дают одно, а российская... Таким образом, получается, что мы получаем как бы два приза сразу.
Ну, если Асада считать призом, которого неизбежно, прости господи, грохнут, и на его место придет неизвестно
кто. Ну, у нас же там военно-морская база, на его земле же получится, правильно?
Ну, которая немедленно будет признана к изгнанию, еще с оплатой компенсации и прочими делами.
Я понял.
Причем вопрос уже поставлен.
Хорошо, а если предположить, что все-таки его уничтожили, то что в этом случае происходит?
Абсолютно ничего, потому что структура осталась, будет выбран новый формальный руководитель, финансирование идет, договоренности, которые были достигнуты...
И у него в кабинете, у него в кабинете немедленно на главном месте воцарится портрет Аль-Багдади, и он будет...
Да, и, да, и все, да. И все. Сергей, в Саудовской Аравии вы даже не представляете себе, как-нибудь будет возможность расскажу, что было в Саудовской Аравии во время и после визита Трампа.
Откуда вы знаете?
Какие там достигнуты договоренности, какие там
расскажите,
безумные...
Расскажите, откуда он рядом-то? Он же из
Дубая. Ну, а коротенько, да. Порядка 500 миллиардов долларов Трамп увез с собой из Саудии.
500 миллиардов.
Это много.
Не контрактами, а реальными деньгами сейчас.
Ой. Вообще, республиканцы всегда умели ладить с саудитами. Демократы...
И это только начало.
Это только начало. Спасибо, спасибо, спасибо. И Турция, и по Турции тоже есть колоссальные договоренности, пишет нам Александр, который тоже изучает свои вопросы, эти вопросы. Владимир, русский араб. Не думаю, не думаю, что араб. Он живет в Дубае и работает в Дубае, но я знаю чуть больше, чем он рассказывает. Я, наверное, не имею права этого говорить в эфире. Мне кажется, что он знает весь регион, не только арабов. Вообще весь регион, всю северную половину, я бы сказал, Африки он знает прекрасно, и восток он знает вплоть до Китая. Поэтому, когда вы говорите араб, он бывает в Пакистане, вот заезжает в Пакистан, и частенько бывает в Пакистане, и в Сомали, и в Судане, в Южном Судане, в Северном Судане. В общем, кошмар, он бывает везде, Владимир.
Не все знает.
Я уже не говорю про Иран, где он бывает очень часто. Ну, так вот, хорошо. И кроме того, он ракетчик, и кроме того, он интересный собеседник. Так что давайте я его буду хвалить. Поехали в движение. Внутри движения расскажу вам еще одну про одну аварию.
Подъем. В движении.
Пожалуйста, покажи мне. Да вот, пожалуйста, я люблю Кубинку. Это ВКонтакте. Группа или что?
Мне
кажется, что у меня в микрофоне идет текст разговора. Давайте закроем. Спасибо большое. Хорошо. Вчера, в смысле в наушниках, я услышал в наушниках каких-то людей, крадущихся по коридору. Вчера около 23 часа, то есть примерно около 11 вечера, в деревне Никольская, сразу после поворота на Шарапово, это запад Подмосковья, случилось ДТП с участием экипажа ГИБДД и трех несовершеннолетних детей. Три ребенка. Значит, смотри, ДПС пошли на лобовое столкновение с мотоциклом и детьми. На лобовое. Вариантов несколько. Потому что я также читал другое сообщение, в котором не было лобового. В котором просто они гонялись, и третий ребенок упал, 13-летний. Значит, просьба отдать фотоматериалы, видеоматериалы, флешки с видеорегистратора. Да, нет, в самой машине патрульной, которая гонялась за детьми на мотоцикле, не оказалось. Она ничего не записывала. Либо он был спешно демонтирован. То есть, может быть, флешка была, но...
Но исчезла.
Но исчезла, как это бывает. Как это бывает с милицией. Значит, смотрите, что произошло. Сотрудники ДПС. ДПС причем. То есть, не просто, так сказать, там... ДПС. А я числю, если честно, я ДПС числю одним из самых умных. Не шучу.
Угу.
Не шучу. ДПС очень умные и очень сдержанные, очень корректные люди. У них нервная система, как у космонавтов, примерно. Не шучу опять. Потому что там какие-нибудь там СОБРы, они немножко с вывихом мозга, а эти вот спокойные, методичные, четкие, все. ДПС. Значит, они вообще не гоняются за мотоциклистами. Знаешь почему? Потому что это трупы. За мотоциклистами гоняются мотоциклисты. Ну, просто тебе говорю. Вот старые мотоциклисты. Вот мотоциклисты, позвоните, пожалуйста, мотоциклисты.
И тогда
Опытные мотоциклисты. С чего вдруг ДПС погналась за мотоциклистами? Три мальчика сидели на одном и том же мотоцикле. Три! Это конечно, ужасно смущает. Это ужасная тема. Ужасная тема. Но если за ними погнаться, особенно если они без шлемов, ты почти... Я на стороне ДПС, говорит Юрий. Ребят, давайте говорим так. Мы хотим трупы или мы хотим чего? Смотри, чего мы хотим? Это машина ДПС. Нет, не ППСники, нет. ДПС. Алло, здравствуйте, слушаю.
Андрей Коньков, земляк, старый мотоциклист.
Здравствуйте. Ну, скажи, что это абсурд. Но если бы мы с вами были в ДПС и увидели трех пацанов на моте, мы бы точно понимали, что если они без шлема, а мы погонимся, будет труп. Правильно?
Сергей, понимаете, в чем ерунда?
Да.
Это московский ДПС не станет гонять.
Да.
А оригинальный ДПС, вы даже себе не представляете, что у них в Москве творится. Потому что, я говорю, 3 года назад меня чуть не пострелили по Смоленскам. Такие же ДПС.
Да.
Долгие разговоры, и я, честно сказать, испугался свою жизнь, просто остановился. Ага. Причем преследование фактически, да, было превышение, но они в тупую просто потерлись за мной. 50 километров, через 50 километров они меня обстреляли, и я остановился таки.
Да, колонна
ушла, мы перли на мотосаммит на Псков. Я
вот
говорю, были очень долгие разборки, потому что региональные гаишники, я говорю, у них в головах, по-моему...
Ничего нет.
По-моему, там...
Ребят, мы же вот сейчас с вами говорим простую вещь. Да, чего нужно? Вот смотрите, а с одной стороны, если они роботы, то надо предотвратить нарушения, да? Но если они не хотят трупа, то зачем они тогда это делают? Они же делают труп. Они делают труп.
Вы же помните, есть ходит старая байка о том, что ДПСнику не нужен труп на мотоцикле.
Да.
И даже была информация, правда, не подтвержденная, про то, что есть некое внутреннее распоряжение автомобилям за мотоциклистами не гоняться.
Ну,
тем
да.
более того, они, не дай бог, без шлема.
Ну вот это и сделали, вот ровно это. Вы смотрите, я, например, ДПС, послушай меня, первое, я понимаю следующее, я тебе серьезно говорю, я понимаю следующее, я должен как Цербер предотвратить нарушение, должен, это мой долг, это моя работа.
Здесь трое пьяных детей.
В принципе, если бы я был американский полицейский, еще раз, мне было бы плевать, убьются. Но если я хочу не иметь трупа, я не погонюсь за ними, потому что пацаны упадут, башки расшибут, будут 3 трупа у меня. Зачем мне это? Ну для чего? Эй, ДПС, зачем вам этот труп? Вы же сами понимали, что будет труп. Вот вам труп. Пусть он вам снится, идиоты. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 16 июня.
Подъем.